Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Шестая печать». Эту проповедь он произнес 23 марта 1963 года в субботу вечером в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Давайте склоним на минуту наши головы. Господь, мы опять собрались для служения, и мы думаем о том времени, когда они все ранние дни собирались в Силоме для благословения Господних. И вот сегодня вечером мы собрались здесь, услышать Твое Слово. И как мы изучали эти определенные места Писания, что только Агнец был единственным, кто мог открыть эти печати или же снять их. И мы молим, чтобы сегодня, когда мы рассматриваем эту великую шестую печать, мы молим Небесный Отец, чтобы Агнец открыл ее нам сегодня. Мы здесь для того, чтобы понять ее. И когда ни на земле, ни в небесах не оказалось никого достойного, только Агнец оказался достойным, так пусть все достойнейший придет и откроет для нас сегодня эту печать, чтобы мы смогли заглянуть за завесу времени. Мы верим, Отец, что это помогло бы нам в этот великий, мрачный, грешный день, в котором мы живем. Помогло бы и придало бы нам храбрости. Мы верим, что обретем милость во взоре Твоем. Вместе со Словом мы посвящаем себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Это привилегия снова собраться здесь сегодня вечером. На служении Господу. Я немного опоздал. Я просто ездил по крайней необходимости к умирающему родственнику, члену этой церкви. Его мать ходит сюда, и мне сказали, что этот парень умирает, так что я поехал посмотреть. На кровати лежала просто тень этого человека, умирающего человека моего возраста. И в просто момент я увидел, как человек поднялся на ноги, вознося хвалу Господу. Итак, Бог, если мы захотим признать, исповедать наши грехи и делать то, что правильно, просить о милости, взывать к Нему, Бог ждет и желает даровать это нам. Да, я знаю, что здесь сегодня жарко, и это... Нет, я думаю, что жара уже прекратилась. И мы... Я заметил вчера вечером, или сегодня, что это уже седьмой день, как я в комнате без света. При электрическом свете, изучаю и молюсь Богу об открытии этих печатей. И многие написали в той группе вопросов, то есть вопросы вчера вечером были более или менее не совсем как вопросы, это были пожелания провести служение исцеления. Хотели, чтобы остались еще на день, чтобы иметь служение исцеления в понедельник. Так что я действительно мог бы, если люди желают это сделать. Вы подумайте об этом и дайте мне знать, если вы хотите задержаться и молиться за больных, потому что все это время я полностью посвятил этим печатям и просто держался этих печатей. Так что вы можете продумать и молиться об этом, и потом дайте мне знать. И если воля Господа, то я смогу. Моя следующая встреча в Альбукерке, в Нью-Мексико, и это будет еще несколько дней, и мне надо будет поехать домой по некоторым делам, по подготовке к другой конвенции в Аризоне. Вот, если будет воля Господа, вы молитесь об этом, то же самое и я буду делать, и потом, немного позже, мы узнаем об этом больше. И я просто обнаруживаю, вот я вижу, вы говорите о болезнях, вот оно идет, видите, я смотрю на эту женщину, сидящую прямо здесь, если ей не помочь, она долго не продержится. Так что, видите, тогда мы просто молим, чтобы Бог пожелал, вот для чего вы здесь, и идти дальше. Вот, видите, Святой Дух знает все, вы видите, так что он... Но, видите, я старался использовать это время, для этих печатей, потому что мы для этого и установили. Но если есть... Сколько здесь больных, во всяком случае, тех, которые пришли, чтобы за них помолились? Поднимите ваши руки везде, повсюду.
Ого.
Ну что ж, кто из вас думает, что было бы хорошо, если воля Господа задержаться и отвести вечер понедельника просто для молитвы за больных, чтобы в понедельник вечером сделать служение исцеления? Вы хотели бы сделать это? Вы могли бы? Что ж, если воля Господа, тогда мы это сделаем, а? У нас будет молитвенное служение за больных в среду или в воскресенье вечером, или же в понедельник вечером, и помолимся за больных. Теперь, я надеюсь, что это не нарушит планов той группы, с которой я буду возвращаться обратно в Аризону. Брат Норма, но он где-то здесь. Брат Норма, это не нарушит вашей программы? Брат Фред или остальные, все нормально? А? Хорошо, все хорошо. Тогда, если воля Господа, в понедельник вечером мы молимся за больных. Отведем для этого один вечер. Просто молитве за больных. Вот, печати уже закончатся, и если Господь откроет эти печати, тогда в понедельник вечером мы будем молиться за больных. Теперь... О, я действительно возрадовался этому. Потрясающе! Служению Господу в этом! Вы обрадовались этому? Открытию печати! Теперь мы говорим из пятой печати, или вернее, шестая печать, и это начинается с 12 стиха 6 главы до 17. Это одна из длинных печатей. Здесь происходят такие вещи, и теперь... Сделать небольшой обзор вчерашнего вечера, каждый раз как бы для небольшого разгона. И также я хочу кое-что сказать. Я нашел в том ящичке 4 или 5 важных для меня вещей. Мне сказали, что... И я, конечно, хочу извиниться... Записывается на ленту? Записывается на ленту? Я хочу извиниться перед моими братьями-служителями и перед присутствующими. Они сказали, что вечером, когда я говорил об Или, о том времени, когда они были... Он думал, что он единственный окажется в восхищении, или же он единственный, который будет спасен. Я сказал 700 вместо 7000. Правильно? Что ж, извините меня за это. Я этого не хотел. Я просто оговорился. Я знаю, что было 7000. Я просто неправильно произнес это. Я благодарю вас, и это означает, что я рад, что вы следите за тем, что я говорю. И тогда вы видите, что... Потому что это 7 тысяч. У меня здесь 2 или 3 записки, где скажем, Брат Бранхам, кажется, вы ошиблись. Сказано, разве их было 700, а не 7 тысяч? Я, конечно, не сказал 700, понимаете? Вот, и тогда я... И тогда я взял другую записку, там была записана Брат Бранхам, вы... Мне кажется, вы сказали 700. А один человек написал Брат Бранхам, это было... Это было духовное видение, что это был образ, и вы проводите этот образ в семью. Люди от этого нервничают, когда начинаешь думать об этих вещах. Видите, и это достаточно, так что и я начинаю нервничать. Нечто произошло сегодня, когда открылась эта печать, так что мне пришлось выйти за дверь, выходить вокруг и походить немного во дворе. Это верно, у меня просто чуть ли не отнялось дыхание, понимаете? Так что вы говорите «напряжение». Ого! А? Другая вещь, понимаете, вы полагаетесь на то, что я говорю, а мне придется отвечать перед Богом за то, что я рассказываю вам, видите? И таким образом я должен быть абсолютно уверен, насколько только можно быть уверенным, понимаете, в этих вещах, потому что это потрясающее время, в котором мы живем. Да. Я думал насчет служения и исцеления в понедельник вечером. Это как-нибудь нарушит ваши планы, брат Невилл? Брат Невилл говорит, ничуть, я буду здесь. Замечательно. Дорогой брат Невилл, я говорю вам, только один вышел, а образец, я думаю, потерялся. Это... Он действительно был мне настоящим другом и товарищем, я скажу вам. Теперь скиния построена, и есть комната для воскресной школы, и все готово, все здесь в порядке. И некоторые из местных, живущих здесь, рядом с Джефферсонвиллем, желают ходить в эту церковь. У вас хорошее место, место, куда можно приходить, комната для воскресной школы. И замечательный учитель, и вот брат Невилл для старшего класса, настоящий пастор. Я не говорю это как букет комплиментов для него, но я лучше подарил бы ему розу сейчас, чем венок после смерти. И брат Невилл, я знал его еще с моей юности, вот, он ничуть не изменился. Каким он всегда был Орманом Невиллом, таким он и остался. Я помню эти посещения, у него было расположение пригласить меня выступить за кафедрой, когда он был здесь в городе методистским проповедником. И в нашем собрании там в Кларксвилле были приятные люди. Думаю, что это называлось Говард Парк, методистская церковь на Харрисон-авеню. Думаю, что там он нашел вас, сестер Невилл. Именно там, потому что она была член... Я вернулся, я сказал в церкви, я сказал, это был это приятнейший человек. Однажды я крещу его в имя Господа Иисуса. Так и произошло. Вот он, и теперь он мой товарищ. Стоим плечом к плечу, и такой почтенный, уважаемый человек. Он всегда стоял со мной, просто как держался как можно ближе. Все, что я говорю, он просто принимает и применяет. Даже когда он пришел впервые, он тогда он еще не понимал послания, но он поверил этому, и он стоит с этим. Это честь и уважение такому брату. Словами не выразить. И теперь Господь благословляет его, верно? Теперь небольшой обзор по вчерашнему вечеру о снятии пятой печати. Сегодня мы не будем пока всему возвращаться, но в какой-то мере по пятой печати. Теперь мы выясняем, что там скакал Антихрист, который завелся от этих трех сил. Все вошли в одну силу, и поскакал бледный конь, смерть, в бездну, в погибели, откуда он вышел. И тогда мы находим, когда Писание говорит, если враг придет как река, Дух Божий поднимет знамя против него. И в прошлый вечер мы увидели это совершенным образом доказанным в этом слове. Ибо там были четыре животных. В ответ на те четыре выезда всадника. И каждый раз он скакал на разных конях. На белом коне, затем на красном коне, и на черном коне, и затем на бледном коне. И мы выяснили, что это за цвета, и кем они были, и что они делали. Затем переносим это в эпохи церквей, и это в точности то, что они сделали. Просто совершенно. Поэтому вы видите, когда Слово Божие связывается вместе, это означает, что это правильно, видите? Да. Я думаю, все, что увязывается со Словом Божьим, это всегда аминь. Видите? Вот как один человек сказал, что видели видение. И сказали, что там было, они знали, что это от Господа, потому что пришло с великой силой. Что ж, видение может быть все хорошо, но если это не со Словом, а противоречит Слову, то неправильно. Видите? Теперь, может быть, здесь присутствует тот брат или сестра из мормонов, и, может быть, некоторые достанут эти кассеты, и я не хочу сказать, что самые замечательные люди, которых мы с вами можем встретить, это среди мормонов, замечательный тип людей. И когда их пророк Джозеф Смит, которого методисты убили здесь, в Иллинойсе, встретились на их пути. Итак, тогда тот замечательный человек и видение, я ничуть не сомневаюсь, что он видел видение, я думаю, что он был искренним человеком, но видение, которое он увидел, противоречило Писанию. Понимаете? Видите, поэтому они заимели Библию Мормона, чтобы сделать это, видите. А для меня вот это, вот что, причина в этом, только слово, это и есть оно. Видите, однажды сюда приехал один служитель из-за границы, и он, я видел, как он там был, разъезжал в машине с той, которой не было, с одной женщиной. И они приехали на собрание. И я узнал, что они ехали 2 или 3 дня, просто он и она на это собрание. Вместе приехали на собрание. А эта женщина была замужем 3 или 4 раза. И этот служитель пришел в вестибюль отеля, где я был, подбежал и пожал мне руку, и я пожал ему руку, поднялся, разговаривал с ним. Я спросил его, если вы свободны, могу я немного поговорить с вами в моей комнате? Он сказал, конечно, брат Бранхам. Я пригласил его в комнату, и я сказал этому служителю, почтенный сэр, вы здесь иностранец. Я сказал, но у этой женщины известное имя. Я сказал, и вы ехали всю дорогу из такого-то места до такого-то места? Сказал, да, сэр. Я сказал, вы не боитесь, что это как бы... Я в вас не сомневаюсь, но вы думаете, что это не отразится на вашей репутации служителя? Вы не думаете, что вам надо показывать пример получше? Он сказал, о, это святая женщина. Я сказал, я в этом не сомневаюсь, но я сказал... Но, брат, дело в том, что не все святые из тех, которые смотрят на нее, понимаете? Смотрят на то, что вы делаете. Я сказал, я думаю, вам лучше быть осторожнее, это как брат брату. И он сказал, я сказал, эта женщина была замужем 4 или 5 раз. Он сказал, да, я это знаю. Сказал, вы знаете, я сказал, вы не учите этому в вашей церкви, не так ли? Он сказал, нет, но знаете, вы знаете, у меня было видение об этом, брат Бранхам. Я сказал, что же, замечательно. Он сказал, вы не возражаете, сказал, если я поправлю вас немного в вашем учении об этом. Я сказал, хорошо. И он, я сказал, я был бы рад узнать это, сэр. И он сказал, хорошо, сказал, вы знаете, в этом видении я уснул, сказал он. Я сказал, да, я увидел тогда, что это был сон, ведь, понимаете? И он сказал, моя жена, сказал он, она жила с другим мужчиной, и добавила, и заговорила мне зубы, и сказал, потом она пришла ко мне и сказала, о, прости меня, дорогой, прости меня, я сожалею, что сделала это, теперь я буду верной. Он сказал, конечно, я ее так сильно ее люблю, что я просил ее, сказал, хорошо, и сказал тогда, и он сказал, вы знаете что, тогда и получилось толкование этого сна. Он сказал, это была та женщина, сказал, конечно, она была замужем и так далее, несколько раз. Он сказал, все нормально, что она выходит замуж, потому что Господь так сильно возлюбил ее, она может выходить замуж сколько ей угодно раз. Насколько я сказал, ваше видение может быть приятное, но вы сошли вот с этой протоптанной тропы. Я сказал, это неверно, понимаете, вы не должны это делать. И так это, видите, но когда вы видите, что Писание связывается с Писанием в постоянном продолжении, все сходится, Писание, когда вот это кончается здесь, а это является здесь и связывается, и вырисовывает всю картину, это похоже на сбор мозаики. Ты находишь деталь, которая подходит, ничто другое не может отойти. Тогда у вас складывается картина. И только один может это сделать, это Агнец. И так мы взираем на него. Но мы обнаруживаем, что когда этот всадник, он был одним всадником, что скакал на этих конях. Затем мы проследили за ним, увидели все, что он сделал, и выяснили, что он в точности сделал в церковных эпохах. Затем, когда он выехал на одном животном, и сделал что-то определенное, мы находим, что было послано другое, чтобы сразиться с тем, что тот сделал. Один был послан для первой эпохи, Агнец, лев. Конечно, это было слово, Христос. Следующим был волк. Во времена мрачной эпохи, когда церковь организовалась и вместо слова приняла догмы. И запомните, все основано на двух. Один — это Антихрист, другой — Христос. И сегодня все еще то же самое. Для христиан нет половинчатого пути. Нет пьяниц и трезвенников. Нет черно-белых скит. Нет, нет. Нет грешников святых. Нет, ты или грешник, или святой. Понимаете? Нет чего-то среднего. Или ты рожден свыше, или ты не рожден свыше. Или ты наполнен Святым Духом, или ты не наполнен Святым Духом. Не важно, сколько ты пережил ощущений, если ты не наполнен Святым Духом, то ты им не наполнен. Понимаете, а если ты им наполнен, это видно по вашей жизни, она соответствует этому, видите, и никому не придется ничего об этом говорить, они это увидят, вот, потому что это печать. Так вот, и мы видим тех животных, как они каждый раз скакали. Одно было послано для своего служения в политических силах, соединяя вместе религиозные и политические силы. Мы обнаруживаем, что сразиться с этим Богом отправил Бог свою силу. Мы опять смотрим сюда и видим, как это был церковный период. Оглядываемся, и вот это было именно таким образом. Затем мы выясняем, что наступил другой период. И враг послал Антихриста под именем религии, под именем Христа, под именем церкви. Да, сударь. Вышел даже под именем церкви. Это настоящая церковь, сказал он. Видите, Антихрист — это не Россия. Антихрист совсем другое. Антихрист настолько близок к настоящему христианству, что в Библии сказано, будут обмануты все, кто не предопределен. Это верно. В Библии сказано, в последние дни все, кто не был предопределен, как избранные, сказано избранные. Вот, любой, кто может взять это слово и посмотреть в нос, как увидите, что это означает. Сказано избранные, предопределенные. Видите, будут обмануты все, чьи имен не было в книге жизни Агнца от основания мира. Когда Агнец был заклан, имена были внесены в книгу. И сегодня он находится в святом месте во славе, как ходатай, совершая ходатайство за каждую из тех душ, чьи имена находятся в той книге. И кроме него никто не знает своего имени. Он тот, кто держит книгу в своей руке. И он знает, когда войдет тот последний, тогда дни его ходатайства закончатся. Тогда он выходит потребовать то, за что он ходатайствовал. Теперь он совершает дело родственника искупителя и придет получить своих. Вот это да! Это должно заставить каждого христианина проверить себя и, протягивая руки к своим Богу, говорить, «О Господь, очисти меня, загляни в мою жизнь и покажи мне, что во мне плохо, дай мне убрать это побыстрее с пути». Ибо если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Это проверочное время. Если вы поставите это и захотите передавать это слово, вот я не хочу, чтобы вы мне задавали об этом вопросы, потому что это отвлекает меня, я имею в виду записки с вопросами. Я думаю, что вопросы во всяком случае уже готовы. Это время судебного расследования. Это верно? Вот у нас это будет по трубам, когда подойдем к этому все, что даст нам Господь, или же чаша. И мы выясним по этому судебному расследованию, это как раз перед началом язвы, и мы видим, что это правда. И три ангела, вы знаете, которые, сотрясая землю, закричали «Горе, горе, горе живущим на земле». И мы живем в ужасное время. Время, когда, видите, то, о чем мы говорим сейчас, что мы сейчас изучаем, это после того, как церковь уходит. Вот, эти вещи происходят в период скорби. И я думаю, что это должно утвердиться в сердце каждого верующего, что эта церковь не попадает в период скорби. Нигде не, чтобы церковь оказалась в скорби. Вы поставите туда просто церковь, но не невесту. Вот, невеста уйдет, потому что она не имеет греха. Нет ничего против нее, ее покрыла Божья благодать. И это отбеливатель убрал всякий грех, так что даже нет и воспоминаний об этом. Ничто, кроме чистоты и совершенства в присутствии Божьем. О, от этого невеста должна упасть на свои колени и кричать к Богу. Вспоминаю одну историю. Если в это вступление не отнимаю у вас слишком много времени, я делаю это преднамеренно, чтобы ощутить, когда почувствую духа, чтобы начать. Это священно, а? Это кто знает эти вещи? Никто, кроме Бога. Им не предполагалось быть открытыми, и Библия подтверждает, что они не будут раскрыты до сегодня. Это совершенно верно. Видите? Они предполагали, но теперь нам надлежит узнать это в точности, как подтвержденную истину. Видите? Заметьте. Вот там на Западе была одна девчушка, как она влюбилась в... Один человек влюбился в нее. А покупатель скота от компании Armor поехал туда. И у них был большой... Однажды приехал хозяйский сын из Чикаго. Они, конечно, находились в глубинке, на западной окраине. Все девушки нарядились. Каждая собиралась получить этого парня, конечно. Понимаете, потому что это был сын самого главного. И так они оделись, как на западной окраине. Они на Западе так делают. Они как раз проходили через такой эпизод. Брат Магуир, я думаю, он сейчас здесь. Они поймали его на улице, не в западной одежде. И они бросили его... тюрьму, провели незаконное судебное разбирательство и заставили его за это заплатить, а потом заставили его пойти и купить западный костюм. Я видел, как они там ходят с вот такими длинными винтовками, которые висят на них, и они соблюдают там свои традиции. Они пытаются жить в давно ушедших днях, в прошлом. Видите? И потом в Кентукки пытаются жить в минувших днях Востока. Там, в долине Ренфро и в других местах. Вам нравится возвращаться в старые дни? Что-то побуждает к этому? Но когда это возвращается, чтобы вернуться к Евангелию, в оригинале вы этого не желаете, вам хочется чего-то современного. Видите, это показывает, видите, вы это... А что заставляет человека делать зло? Что заставляет его пить и дурно себя вести, и заставляет женщину поступать неправильно? Потому что она пытается... Что-то в ней есть, какая-то жажда, в нем есть какая-то жажда, и они пытаются утолить свою святую жажду делами этого мира. Тогда как Бог должен утолить, Он сделал тебя жаждущим. Вот почему ты чего-то жаждешь. Бог сделал тебя таким образом, чтобы ты с этой святой жаждой направился к Нему, понимаете? Но когда ты пытаешься утолить всю жажду, как же вы осмеливаетесь это делать? Вы не имеете права это делать, пытаться утолить всю святую жажду, твою жажду чего-то, обращаясь за этим к этому миру, пытаясь удовлетворить этим миром, этого не удастся. Единственное, что может это заполнить, это Бог. И Он устроил тебя таким образом. Итак, когда Он вышел, то эти молодые девушки ради этого парня оделись в обычный западный стиль. И каждая из них была уверена, что она сможет заполучить этого парня. И там на ранчо была двоюродная сестра, она была сиротой. И она делала за них работу, чтобы у них были накрашенные ногти, они не могли мыть посуду своими руками. И она делала всякую трудную работу. И вот, наконец, когда приехал этот парень... Они вышли и прокатили его в старинном западном стиле на бричке, они заходили, стреляли из винтовок, бесились, вы знаете, и выделывались. Ту ночь у них там были большие танцы в старом стиле, и все окрестные фермеры, и танцевали там, и так далее. И вы знаете, еще бы, это был целый праздник, он шел 2 или 3 дня. Потом, Однажды вечером этот парень вышел оттуда, с того места, просто чтобы немного отдохнуть от этих танцев и от этих девиц. И вот он как-то взглянул, когда шел по направлению к загону, и вот идет девчушка, такая неприметная. У нее был полный тазик с водой. Она мыла посуду, и он подумал, что-то раньше ее не видел. Интересно, откуда она? И так он решил обойти вокруг барака, прошел низом и вернулся со стороны закона, и встретил ее. Она была босая, она остановилась. Она опустила голову, она увидела, кто это было, и она очень застеснялась. Она узнала этого важного человека. Она была только двоюродной сестрой этих девушек. Их отец был бригадиром в снаряжении этого большого армора, так что они... Она продолжала смотреть вниз, и ей было стыдно, что она босая. Он спросил, как тебя зовут? Она сказала ему, Он сказал, почему ты не находишься там, где все остальные? Она нашла какие-то отговорки. И вот на следующий вечер он опять ожидал ее. Наконец, и он там сидел, а они все продолжали паясничать, и все остальное. Он сидел на изгороди загона и на корову лил, когда она придет выливать воду после мытья посуды. Он подкараулил ее, и он сказал ей, ты знаешь... С какой целью я приехал? Он сказал, нет, сэр, я не знаю. Он сказал, я приехал с целью найти жену. Он сказал, я вижу, что у тебя характер не такой, как у них. Представляю себе церковь, вы понимаете? Спросил, выйдешь за меня замуж? Он сказал, я? Я? Я даже не могу подумать об этом. Видите, это сын хозяина. Владельца всех компаний и раньше по всей стране, понимаете? Сказал, в Чикаго я не нашел ни одной, мне нужна настоящая жена. Мне нужна жена с характером. И я вижу в тебе то, что я ищу. Спросил, ты выйдешь за меня замуж? Она сказала, это напугало ее. И она сказала, да. И он сказал, что ж... Он сказал ей, что вернется, сказал, так вот, ты просто готовься, и через год я вернусь. Вот, я возьму тебя, я увезу тебя отсюда. Тебе больше не придется так работать. Я заберу тебя, я вернусь в Чикаго и построю тебе дом, какого ты никогда не видел. Она сказала, у меня никогда не было дома, я сирота, сказала она. Он сказал, я построю тебе настоящий дом. Сказал, я вернусь. Весь этот год он держал ее в курсе, она трудилась как могла, чтобы собрать достаточно денег, получая свой доллар в день или сколько там у нее было, кроме пропитания, чтобы купить себе свадебное платье. Совершенный образ церкви, а? Она приготовила себе наряд. И вы знаете, когда она повесила этот свадебный наряд, ее сестры сказали, «Ай, глупая бедняжка, ты думаешь, что у такого человека будет что-то общее с тобой?» Она сказала, «Но он мне обещал». Аминь. Сказала, он обещал, сказала, я верю его слову. Ой, он просто над тобой посмеялся. Сказали, если он когда-нибудь выбрал бы, то так это одно из них. Да, сказала, но он обещал мне. Я этого жду. Аминь. И я тоже. Итак, время шло, тот час приближался. Наконец наступил тот день, и он должен был прибыть в определенный час. Она одела свой наряд. Он даже не дал ей знать. Но она знала, что он будет там, так что она делала свадебный наряд, все приготовила. Что ж, вот теперь-то они действительно посмеялись, потому что главный босс предупредил бы того управляющего, или никто из девушек ничего не слыхал об этом, так что для них все это было загадочным. Так оно и есть. Это точно. Но эта девушка перед лицом всего этого, на основании этого его слова, что он вернется за ней. Итак, они стали смеяться, взялись за руки и начали танцевать вокруг нее, говорили, смеялись, понимаете, вот так говоря, говорили, жалко, бедняжка, бедная глупышка. Она встала там без тени сомнения, смущения, она держала свои цветы, свадебный наряд был в порядке, она держалась, вы знаете, его невеста приготовила себя, видите. Она держала свои цветы, она ждала, они говорили, говорим тебе, это ошибка, смотри, он не едет. Она ответила, у меня еще 5 минут. Сказала, он будет здесь? О, они просто рассмеялись, и как только стрелки на 40 часах продвинулись, на 5 минут они услышали, как галопом мчатся кони. Клубы пыли из-под колес. Бричка остановилась. Она выскочила из их круга, из-за двери, он спрыгнул с повозки, и она бросилась в его руки. Он сказал, вот и все, дорогая. Ее двоюродные сестры деноминации остались там и глядели вслед. Она отправилась в Чикаго, в свой дом. Я также знаю о другом великом обещании. Я пришел приготовить место для вас и вернусь вас забрать. Может быть, они говорят, что мы ненормальны, но, брат, для меня именно сейчас, и как открываются эти печати, при том сверхъестественном, я чуть ли не слышу звук, как стрелка на часах времени подошла к вечности. Я чуть ли не вижу стоящего там ангела, который говорит, при послании седьмого ангела времени уже не будет. В один из этих дней эта маленькая верная невеста улетит в объятия Иисуса, будет забрана в отцовский дом. Давайте думать об этом и пойдем дальше. Смотрите. Служение льва, слово, вол, труд и жертва. Проницательность реформаторов и наступает период орла, чтобы открыть и взять и показать все эти вещи. И вот мы также обнаружили на последнем служении, что с этой печатью открылась великая тайна, что было полной противоположностью моему прежнему пониманию. Просто предполагая, что это правильно, я допускал, что все души под алтарем — это ранние христианские мученики. Но вчера вечером, когда Господь снял для нас ту печать, мы обнаружили, что это совершенно невозможно. Это были не они, они ушли во славу, по ту сторону. И там находились. Мы выяснили, что это были евреи, которые пришли в течение того времени, когда они от вызова 144 тысяч, о чем мы говорим завтра, сегодня и завтра, а между шестой и седьмой печатью вызывается 144 тысячи. И потом мы обнаруживаем, что они были убитыми, мучениками, однако не были, имели белые одежды, но их имена были в книге жизни Агнца. Им были даны белые одежды, каждому из них. Мы это брали. Я верю, что это были кто-то другие. Я не верю, что это были кто-то другие, кроме тех евреев, которые прошли через предскорбный период. Когда во время этих последних войн они были, их все ненавидели. Эйхман в Германии уничтожил их миллионами. Вы слышали об этом процессе? Были убиты миллионы невинных людей. Евреи, только потому, что они были евреями, и без всякой другой причины. Здесь в Библии сказано, что они были убиты за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Мы находим, что невеста была Словом Божьим и свидетельством Иисуса Христа. Эти не имели свидетельства Иисуса Христа. И мы находим, что Библия говорит, весь Израиль, предопределенный Израиль, спасется. К Римлянам 11. Теперь мы это знаем. И там мы увидели те души. Видите, как близко. Почему этого не могло быть раньше? Потому что раньше этого не произошло. Теперь вы можете увидеть это, вы видите. Вот, Великий Святой Дух рассматривает, как все это идет через периоды и времена. И теперь это раскрыто, и тогда вы смотрите туда и видите, что это истина. Вот это где. Так. Это были мученики, претерпевшие от Эйхмана до периода скорби. Вот, они только образ замученных 144 тысяч, которые ходят между шестой и седьмой печатью. Видите? А седьмая печать — это только одна вещь. Вот и все. Это делалось безмолвие на небесах, как бы на полчаса. И теперь только Бог может это открыть. Этого нигде не дано даже в символах. Это завтра вечером. Молитесь за меня, понимаете? Теперь мы обратимся к шестой печати, увидим, пусть Небесный Отец поможет нам теперь, когда мы приступаем к этой шестой печати. Теперь этот 12 стих 6 главы. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоковы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и каждый остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор. Заметили там? Взгляните на них, сильные, вот. Что они делали? Они получили яростное вино блудодеяния этой блудницы, видите? Это та же категория, что упивалась ее вином. Видите? И говорят горам и камням, «Пойдите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Что за вступление? Эти животные этого всадника и отвечающие животные уже закончились. Затем мы рассмотрели, мы увидели мучеников под престолом. Теперь это тех времен. Эти мученики — это правоверные евреи, которые умерли в христианской вере, то есть в религиозной вере, потому что они не могли быть христианами. Помните, Бог ослепил их глаза. И долгое время они будут слепыми до того времени, как языческая церковь будет убрана с дороги. Потому что Бог не занимается этими двумя народами одновременно, так как это сильно противоречит Его слову. Запомните, с Израилем Он имеет дело как с народом. Всегда. Это народ Израиля. С язычниками индивидуально. Люди, взятые из язычников. А язычники должны, они делают, берутся из людей со всего мира, поэтому иногда туда попадает какой-нибудь еврей, видите? Так же, как араб, ирландец, индиец или еще кто-то со всех людей мира составляет этот букет невесты, видите? Ну вот, когда доходит дело до Израиля, в этой последней части 70-й седьмины, он обращается с ними как с народом. Язычниками закончено. Этот час скоро настанет, может быть, даже в эту самую ночь. Бог полностью отвернется от язычников. Точно, Он так сказал. Они будут попирать стены Иерусалима, пока не закончатся дни язычников. Время кончится. Да, сэр, и тогда пусть нечистый остается нечистым. Пусть праведный остается праведным. Видите, и уже не будет больше крови на месте святилища. Совсем не будет уже больше крови на алтаре. Жертва убрана. И там не остается ничего, кроме дыма и сверканий молнии и суда. И это в точности то, что сегодня здесь было показано. Видите, Агнец оставил свой посреднический труд. Посреднический труд завершен на том престоле. И жертва, как мы показали его совершенным образом, родственник-искупитель, вышедший кровоточащий Агнец. Агнец, который был загнан и связуем, убит, кровоточил. Вышел и взял книгу из руки его. Вот, все дни закончены. Теперь он идет востребовать то, что он искупил. Аминь. Меня охватывает сильное чувство. Теперь мы видим, Иоанн сказал, и когда он снял шестую печать, и вот произошло великое землетрясение. Была нарушена вся природа. Видите, Бог делал великие вещи, такие как исцелял больных, открывал глаза слепым, совершал великие дела, но вот здесь мы находим падение природы. Да, всей природы. Взгляните, что произошло. Землетрясение. Солнце стало мрачным, и луна не светилась, и звезды упали. И все произошло, видите, прямо во время открытия этой шестой печати. Вот когда это произошло. Сразу же после объявления о тех мучениках. С мучениками было закончено. Теперь видите, что теперь мы уже очень близко к этому часу. Это может быть в любое время. Потому что церковь уже вот-вот готова к своему отлету. Но помните, когда все это происходит, невесты здесь уже не будет. Только запомните, невеста исчезнет. Ей не придется проходить через что-либо из этого. Это времена скорби, время очищения церкви. Это ложится на нее, а она через это пройдет. Но не невеста. Он забирает свою возлюбленную с дороги. Да, сударь, она искупленная. Видите, это как бы, это его собственный отбор, его собственный выбор, подобно тому, как любой человек выбирает свою невесту, а? Вот, землетрясение. Теперь давайте сравним места Писаний. Я хочу, у вас есть с собой карандаш и бумага? Я хочу, чтобы вы сделали кое-что для меня. Если желаете записать, запишите это, пока не возьмете эти кассеты. Теперь я хочу, чтобы вы читали вместе со мной. Сравнивая места Писания об этом великом событии, мы увидим, что это большой секрет или тайна, то, что было под шестой печатью книги Искупления. Теперь помните, это сокрытые тайны. И шесть печатей, взятые все вместе, это одна великая большая книга. Просто шесть свитков, скрученных вместе. это разворачивает всю книгу искупления целиком. Вот как была искуплена вся земля. Вот почему Иоанн плакал, потому что если бы никто не смог взять ту книгу, то всякому творению и всему пришел бы конец. Она просто превратилась бы в атомы и молекулы и так далее, в космический свет, и не было бы ни творения, ни личности, ничего другого. Потому что Адам утерял права на ту книгу. Он лишился этого. Когда послушался свою жену, а она послушалась сатанинских рассуждений вместо Слова Божьего. Видите? Его оставили. Это не могло перейти в грязные руки сатаны, который искушением увел ее с пути, поэтому это вернулось обратно к первоначальному владельцу, подобно как любое право собственности. Отправляется к первоначальному владельцу, а это был Бог, Творец, который это сделал. И Он это держит. И есть цена этого выкупа. Есть определенная цена искупления, но не было никого, кто мог бы это сделать. И так он сказал, сделал свои законы, свои собственные законы и родственника искупителя. Но когда никого не смогли найти, каждый человек был рожден от секса, родился по сексуальному желанию, он оказался в первоначальном грехе сатаны и Евы. Так что он этого сделать не смог. В нем этого не было. Ни святой папа римский, ни священник, ни доктор богословия, кто бы там ни был. Никто не был достоин. Это не мог быть ангел, потому что должен быть родственником, он должен быть человеком. Тогда сам Бог стал родственником, принял человеческую плоть через девственное рождение. И он пролил свою кровь. Это была не кровь какого-нибудь еврея, это была не кровь язычника, это была Божья кровь. Видите, в Библии сказано, мы спасены кровью Божьей. Дитя принимает отцовскую кровь. Мы это знаем. В мужской особи производится гемоглобин. Мы находим, что это похоже, как курица откладывает яйцо. Она может отложить яйцо, но если петух, то есть пара, не был с ней, то она его не спасет. Оно не оплодотворенное. Женщина — это только инкубатор, который носит яйцо. Но яйцо идет, зародыш происходит от мужской особи. А в данном случае мужской особью был сам Бог. Вот как я говорю, что верх оказывается внизу, а большой — маленький. Бог был настолько великим, что Он стал, даже сформировал себя в таком крошечном, до такого крошечного зародыша в чреве девы. И Он развивал клетки и рос, и родился, и рос на земле вот от такого начала, непрелюбодейного, без сексуального желания вообще. И потом Он отдал ту кровь, потому что Он стал для нас родней, и Он был родственником Искупителя. И Он добровольно пролил ту кровь. Он не был обязан, Он отдал ее охотно, чтобы искупить. Затем Он идет на алтарь Божий и ждет там, пока Бог держит книгу искупления в своих руках. И кровоточащий Агнец находится на жертвенном алтаре. Там Агнец, ходатайствуя, совершает искупление. Тогда как же осмеливается кто-то говорить, что Мария или Иосиф или какой-нибудь другой смертный может быть ходатаем? Нельзя ходатайствовать, если там нет крови. Да, сударь, есть один посредник между Богом и человеком, и это Христос Иисус. Вот что говорит Писание, Он находится там, до тех пор, пока не будет искуплена последняя душа, и тогда Он выходит востребовать то, что Он выкупил. О, какой Он великий Отец! Теперь запомните. Вот, я всегда учил, что пусть всякое слово будет подтверждено устами двух или трех свидетелей. И Писание точно так же, вы не можете взять одно место Писания и доказать что-то, если это не подтверждается еще чем-то, видите? Видите, я могу взять одно место Писания и сказать, Иуда пошел и повесился, взять другое сказать, иди и поступи так же, видите? Но это не свяжется со всем остальным. Я подумал, когда Святой Дух снял эту шестую печать, и я видел, что это такое, тогда я подумал, что было бы хорошо дать сегодня этому классу как-то по-другому. А? Потому что это может быть утомительно слушать, как я все время говорю, так что я подумал, чтобы нам сделать как-то иначе. Теперь смотрите, это великое событие было запечатано в книге «Тайн», в книге «Искупления». И вот Агнец держит ее в своей руке и собирается это вскрыть. Теперь давайте взглянем в 24 главу от Матфея, там говорит сам Агнец. Так вот, всякий знает, что Христос — это автор этой всей книги, что касается этого, но ведь, ну вот здесь его речь, или же его проповедь к людям. Хорошо, к евреям. Теперь я хочу, чтобы вы вот так держали вашу книгу. Матфея 24 и Откровение 6. Вот так. Брат Бранхам держит свою Библию раскрытой на этих двух главах. И давайте здесь кое-что немного сравним. Теперь смотрите сюда, и вы сможете увидеть, как и что. Смотрите, что Агнец здесь показывает в точном символе, и что он говорит здесь в слове. Делает в точности так, что это верно, это все там к этому. Вот, вот одно он говорит об этом, а вот здесь это исполняется. Видите, это просто совершенное доказательство. Теперь давайте посмотрим на 24 главу Евангелия от Святого Матфея и Откровение 6 и сравним с 24 главой от Матфея. Мы все знаем, что это та глава, к которой обращается каждый ученый, каждый, кто рассказывает о периоде скорби. Это выходит из 24 главы Матфея. Теперь давайте, если это так, то мы теперь, ибо мы знаем, что это шестая печать, это печать суда. Это печать суда. Именно так. Так, вот проскакал Антихрист. Видели, как уходит церковь, теперь закончена, она уходит. Потом мы увидим мучеников, всех евреев там под алтарем. Теперь здесь обрушиваются суды на людей, которые из этого суда скорбей бедствий выйдут 144 тысячи искупленных евреев. Я докажу вам, что они евреи, а не язычники. Невесты, они совсем не имеют ничего общего. Мы увидели, что с невестой закончено, и этого никуда больше не поместишь. Больше не появляется до 19 главы этой книги действий. Теперь заметьте, шестая печать — это печать суда над миром. Теперь здесь давайте начнем и прочитаем из 24 главы Святого Матфея. Теперь я просто хотел бы дать вам то, что я здесь просмотрел. Вот Святого Матфея, с 1 по 3. Хорошо, сначала прочитаем здесь. «Вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Третий стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины этого мира?» Давайте здесь приостановимся. То, что в этих трех стихах действительно произошло во вторник днем 4 апреля в 30 году нашей эры. То, что в первых двух стихах произошло днем 4 апреля 30 года нашей эры. А то, что в третьем стихе произошло в тот же самый день во вторник вечером. Видите, они пришли к храму и спросили его об этом. Как насчет этого? И как насчет этого? Взгляни на этот великий храм. Разве он не удивительный? Он сказал, не останется здесь камня на камне. Тогда он поднялся на гору и сел. Видите? Вот там он начинает это днем. И тогда они спросили его там, сказали, мы хотим кое-что узнать. Теперь заметьте, вот. Вот три вопроса, которые задали евреи. Его ученики. Было задано три вопроса. Смотрите, что первый, что когда это будет, когда не останется камня на камне? Какой будет признак своего пришествия? Второй вопрос. И конца этого мира. Видите? Три вопроса. Вот где многие совершили ошибку. Они прикладывали это тогда к какому-то детству, видите, когда он отвечал на три вопроса. Они, теперь смотрите, как это прекрасно, третий стих, последняя фраза третьего стиха. И какой будет, во-первых, они позвали его сюда, на Елеонскую гору, спросили наедине, скажи нам, когда это будет? Вопрос номер один. Какой будет признак твоего пришествия? Вопрос номер два. И признак конца этого мира? Вопрос номер три. А? Было задано три разных вопроса. Так вот. Теперь я хочу, чтобы вы обратились и посмотрели, как Иисус рассказывает им об этих вещах. О, это так прекрасно. Я получаю... Какое слово мы использовали вчера? Возбуждение от откровения. Заметьте. Теперь давайте обратимся к первой печати этой книги и сравним эту первую печать с этим первым вопросом. И каждый вопрос... Сравнивая, не связано ли это тесно друг с другом, точно так же, как мы делали при раскрытии в церковных периодах и во всех других случаях. Вот, совершенно раскрытая печать. Теперь смотрите. Теперь мы будем читать «Тогда». «Тогда он отвечал им». И тогда он начинает им отвечать. Мы хотим сравнить это с печатями. Теперь смотрите, первая печать — это Откровение 6.1 и 2. Теперь прочитаем 6.1 и 2. «И я увидел, Агнец снял первую из печати, и я услышал как бы шум грома. Одно из четырех животных сказало: иди, смотри, я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан ему был венец, и вышел он, побеждая, чтобы победить». Что мы обнаружили? Кто это был? Антихрист. Матфея 24:4-5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Видите это? Антихрист. Вот ваша печать, а? Он здесь сказал, а здесь открыли печать, здесь он и оказался. Просто совершенно. Теперь вторая печать. Матфея 24:6. Откровение 6:3-4. Теперь смотрите. Матфея 24:6. Дайте-ка я взгляну, что там сказано. «Когда услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит ему тому быть, но это еще не конец». Хорошо? Давайте возьмем вторую печать. Откровение 6:3-2. Смотрите, что он теперь говорит. «Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди, смотри, и вышел другой конь, красный, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Совершенно? Точно. О, мне нравится, когда само Писание отвечает, а вам? Все это написал Святой Дух, и он может раскрыть это. Теперь давайте взглянем на третью печать. Вот, это голод. Матфея 24:7-8. Давайте возьмем 7 и 8 у Матфея. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все эти вещи – начало болезни. Так, идем дальше. Теперь Откровение 6, и теперь мы откроем третью печать. Она находится в Откровении 5:6. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди, смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: финик пшеницы за динарий, и три финикса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждали». Голос. Видите? Точно та же печать. То же самое сказал Иисус. Все верно. Четвертая печать. Моры и смерть. Заметьте, Матфея 24, будем читать 8 стих. 7 и 8, я думаю, в этой четвертой печати, вот здесь. Хорошо. Так, что я тут прочитал? Я прочитал что-нибудь не так? Да, у меня это помечено. Да, вот мы где. Едем дальше. Так, идем. Все хорошо, сэр. Давайте начнем здесь с 7 и 4 печати. 6 и 7 и 8 отсюда из Откровения. Теперь посмотрим 7 и 8 из 24 главы Матфея. Вот, хорошо. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все эти вещи – начало болезней. Теперь 4 печать, как мы здесь читаем, была 4 печать, 7 и 8 вот здесь. «И когда он снял 4 печать, и вот 4 животное сказало: иди, смотри, и я взглянул, вот конь бледный». Подождите, здесь неправильно записано. Да. Одну минуту, да. Так, 7 и 8. Давайте посмотрим. Матфея 24:7-8. Давайте посмотрим, разберемся. Это третье раскрытие, не так ли? Матфея 24:7-8. Извините. Вот, это начинается дождь, то есть голод. Начинается голод. Все верно. Вот. Моры и смерть. Да, сэр, теперь мы перейдем к этому. 7 и 8. Так, это будет 4 печать. Давайте посмотрим, где у нас 4 печать. И когда он снял 4 печать, да, это всадник на бледном коне. Нет. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем... Конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И я следовал за ним. И дана ему власть над частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Вот, видите, это была смерть. Теперь пятая печать, Матфея 24:19-13. Давайте опять посмотрим, правильно ли это у меня. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас». Вот, пожалуйста. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». И когда? «И тогда многие будут предавать соблазнятся, многие и друг друга будут предавать, и возненавидеть друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Вот. Теперь мы на пятой печати. Это был прошлый вечер. Они будут предавать вас на мучение и убивать вас и так далее. Теперь смотрите сюда и в шестую печать. 6:9-11. Теперь возьмем это откровение 6:9-11. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вот, и даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их будут убиты, как и они дополнят число. Теперь вы видите, при пятой печати здесь мы находим мучеников. А здесь при 24.9 до 13 мы также находим, что это были мученики, будут предавать на мучение, убивать вас и так далее. Видите, раскрыта та же печать. Теперь в шестой печати, та, к которой обращаемся сейчас, Матфея 24, 29 и 30. 24, давайте возьмем 29 и 30. Вот так. Теперь мы возьмем также откровение 6. 12 до 17. В точности, что мы читаем. Послушайте это. Вот что сказал Иисус, Матфея 24, 29 и 30. И вдруг после скорби тех дней, что? Когда эти скорби, они прошли через эти любительские скорби, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облака небесных, силою и славой великой. Теперь читаем здесь в Откровениях, шестую печать, на которой мы остановились. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как плащаница, видите? И луна сделалась, как рост, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, вившись, как свиток, и всякая гора, и всякий остров двинулись с мест своих. Цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, всякий раб, всякий свободный, скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». Кто может устоять? Просто совершенно. Отвернем сюда назад, посмотрим, что здесь сказал Иисус в Матфея 24:29. Слушайте, после, это случай с Эйхманом и так далее. «И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются». Теперь смотрите. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и они увидят, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великою, и пошлет ангелов своих и так далее, и с трубным глазом, и заберут их вместе, четырех ветров устремились вместе». Видите, в точности, сравнивая, что Иисус сказал в Матфея 24, и что Богослов открыл здесь, в шестой печати, совпадает просто в точности. И Иисус говорил о периоде великой скорби. Видите? Во-первых, он спросил, когда все это будет, когда отберут храм. А он на это ответил. А следующее, что спросили, когда наступит время, наступит период мучеников. И когда это сделают, когда поднимется Антихрист, и когда Антихрист отберет храм. Даниил, мы могли бы вернуться и взглянуть там у Даниила, когда он сказал, что придет тот вождь. Вы, читатели, это знаете. И что он сделает? Он прекратит ежедневную жертву, и все, что произойдет в те времена, сказал Иисус, говоря здесь об этом, даже подчеркнул это, сказал: «Когда увидите мерзость, запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Что это? «Мечеть Амара воздвигли на месте храма, который они сожгли». Сказал тогда: «Пусть те, что в горах, пусть те, что на кровле, да не спускается взять что-нибудь из дома, а кто на поле, тот да не обращается назад, ибо будет время великой скорби». Видите? И все эти вещи должны были произойти. Они туда направились, и это подтверждается, когда возвращаемся к раскрытию шестой печати. Теперь я хочу, чтобы вы заметили. Иисус. Теперь о завтрашнем вечере. Это касается этого. Иисус пропустил учение о седьмой печати. Это не здесь. Смотрите, после этого он сразу переходит к притчам. И Иоанн пропустил седьмую печать. Седьмую, последнюю, седьмую печать. Это будет великая вещь. Это даже не написано. Вот. Они оба пропустили седьмую печать. И богослов, когда Бог сказал, что это было, что было, Иоанн сказал, было просто безмолвие на небесах. Иисус об этом не сказал ни слова. Теперь вернемся к 12 стиху. Обратите внимание, животного нет. Это 12 стих. Начало нашей печати, видим раскрытие. Подобно тому, как это было в пятой печати, здесь также не представлено животного в качестве живого творения. Почему? Это происходит в другой части эпохи благовестия, период скорби. Это шестая печать, период скорби. Вот что происходит. Невеста ушла. Видите? Там нет ни одного живого творения, то есть ничто об этом не говорит. Это просто вот Бог больше не занимается церковью, она ушла. Он занимается Израилем. Видите, это другая сторона. Это когда Израиль принимает послание царствия от двух пророков Откровения 11. Помните, Израиль — это нация. Божий слуга народ. И когда Израиль выводится, это будет национальное дело. Израиль — эпоха царства, где Давид, сын Давидов, восседает на престоле. Вот почему-то женщина кричала: «Ты сын Давидов!» И Давид, сын Давидов, Бог с собой поклялся Давиду, что он воздвигнет сына своего на престол его. Это будет вечный престол. Видите, этому не будет конца. Соломон дал это образно в храме, а Иисус как раз здесь говорит: «Им не останется камня на камне». Но здесь он пытается им сказать, что он возвращается. Когда ты вернешься, эти вещи произойдут до моего возвращения. И вот они. Теперь мы у времен скорби. Запомните. Когда это царствие устанавливается на земле, теперь, может быть, это немного шокирует. Но если есть вопросы, вы еще можете спросить меня, если хотите задать вопрос после того, как прозвучало, просто уточните. Если не сделаете, то и не узнаете этого. Во времена миллениума, Израиль как народ. 12 колен как народ. Но невеста находится во дворце. Теперь она царица, а она замужем. И со всей земли пойдут в этот город Иерусалим, неся туда славу. Ворота его не будут запираться ночью, потому что ночи там не будет. Видите? Врата будут всегда открыты. И цари земные, Откровение 22, принесут в этот город славу и честь свою. Но невеста находится там агнцем. Вот так. Вы можете это там увидеть. Невеста не будет здесь тяжко трудиться в винограднике. Нет, сэр. Она невеста. Она царица. Царя. Другие будут трудиться там. Народ. Не невеста. Аминь. Все верно. Теперь взгляните на этих посланников. На этих посланников из Откровений 12, эти два пророка, они будут проповедовать: «Царствие приблизилось». Видите, будет установлено Царствие Небесное. Это время, последние 3,5 года с 70-й седьмины Даниила, обещанный евреям, его народу. Теперь запомните, чтобы доказать это, что это последняя часть 70-й седьмины Даниила. У меня на завтра есть об этом вопрос. Вот. Было обещано 70 седьмин, каждый из них 7 лет. И в середине 70-й седьмины Мессия убит, жертва принесена. Он пророчествовал 3,5 года, и затем был убит в жертву за людей. Еще есть определение, 3,5 года еще определены для Израиля. Тогда, когда Мессия был убит, евреи были слепы, так что они не могли увидеть, что это был Мессия. И тогда, когда Мессия был убит, тогда благая весть и век благодати пришел к язычникам. И они падали, и Бог вытаскивал по одному отсюда и оттуда, и отсюда, и оттуда, и откладывал их во время посланников, то там, то здесь, то здесь, то там, и откладывал их при посланниках. И он послал первого посланника, и тот проповедовал, и прозвучала труба, как мы рассмотрим через некоторое время. И потом труба объявляла войну, труба всегда объявляет войну. Посланник, ангел приходит на землю, посланник того часа, потом на Люциру, потом на любому из посланников, о которых мы говорили. Что он делает? Он прибывает. И раскрылась печать, открылась, звучит труба, объявлена война, и они уходят. И потом посланник умирает. Он запечатляет эту группу, они введены. И на тех, кто это отверг, падают язвы. Видите? Затем идет дальше, потом они организуют, делают другую организацию. Мы как раз прошли через это. Затем вот выходят с другой силы. Видите, другая сила, другая эпоха церкви, другое служение. Потом, когда он это делает, проходит Бог со своим служением. Тогда как антихрист идет со своим. Видите, анти — это против, они идут рядом. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Как раз где-то в то время, когда Каин пришел на землю, и на землю пришел и Авель. Я хочу, чтобы вы заметили, как раз около того времени, когда Христос пришел на землю пришел Иуда. Когда Христос ушел с земли, примерно в то время Иуда ушел с земли. Где-то в то время, когда сошел Святой Дух, сошел и Дух Антихриста. Примерно в то время, когда здесь в последние дни Святой Дух раскрывает самого себя, то и Антихрист показывает свое лицо, поднимаясь через своих политиков и так далее. В то время Антихрист выдвигается полностью на сцену. Бог движется полностью, чтобы все это искупить. Видите, просто идет прямо вместе. И оба они, Бог оба. Каин и Авель. Ворона. И голос в ковчеге. Иуда и Иисус. И дальше вы можете это проследить. Просто вот был Моав и Израиль. Оба. Моав не был языческим народом. Нет, они приносили ту же самую жертву, которую приносил Израиль. Они молились тому же самому Богу. Точно. Моавом был у нас, одна из дочерей Лота переспала со своим отцом, и родился ребенок, и того ребенка назвали Моавом, и от него пошла раса Моава, страна Моава. И когда они увидели, как идет их искупленный брат Израиль, они были фундаменталистами, они были большой деноминацией. У Израиля не было деноминации, они просто жили в палатках и повсюду. Но у Моава были сановники, цари, и так далее. И у них там был лжепророк Валаам. У них все это было. Тогда они пришли туда проклять своего младшего брата, который был в пути к обетованной земле. Шел к своему обетованию. Он пошел и спросил их, могу ли я пройти через вашу землю, если мои коровы попьют воды, я уплачу за это, если они сидят в траву, и мы заплатим за это. Тот сказал, нет, ты не будешь ты проводить здесь никаких пробуждений. Вот так. Ничего такого ты не будешь здесь проводить. Смотрите, что он тогда сделал. Он вернулся в виде Изавели и пришел через того лжепророка и вынудил детей Божьих совершить ошибку и поженили израильтян на мавитянках, заставили прелюбодействовать. Он сделал то же самое в ту же эпоху путешествия на нашем пути к обетованной земле. Что он сделал? Уже пророк покрутился и женился, и влез в протестантскую церковь, и втянул в деноминации точно то, что они сделали тогда. Но этот Израиль двинулся дальше. Он бродил по пустыне долгое время, и все эти старые войны повымирали, но он вошел на обетованную землю. Да, да. Взгляните на их вооружение перед тем, как они перешли Иордан. Мне это нравится. Теперь мы уже дошли до того периода. Вот, заметьте. Теперь мы находим, что это время, последнее, я сказал, 3,5 года 70-й седьмины Даниила. Теперь позвольте мне объяснить это получше, потому что я вижу, что кто-то здесь все время следит за этим, и я хочу, чтобы и мне было яснее, какой-то учитель. Обратите внимание, когда начинается 77-й, когда Даниил увидел это видение о будущих временах и об окончании евреев, но он сказал, что было определено 77-й, то есть по 7 лет. И в середине ее сюда должен прийти Мессия и будет предан смерти как жертва. Вот это точно то, что произошло. Затем Бог занимался язычниками. Пока не вывели народ ради имени Его, как только языческая церковь выведена, Он забирает эту церковь. И когда Он это сделал, то спящая дева, сама церковь, невеста ушла, а сама церковь оставлена во внешней тьме, где плач и вопль, и скрежет зубов. И в то же самое время на этих людей обрушиваются скорби. И когда обрушиваются скорби, туда приходят эти два пророка из Откровения 11 проповедовать им Евангелие. И они проповедуют 1160 дней. Видите? Да, в точности по 30 дней в месяц, как в настоящем календаре, это точно 3,5 года. Это последняя часть 70-й седьмины Даниила. Видите, теперь Бог не занимается Израилем. Нет, сэр. Не так давно один брат спросил меня, могу ли я поехать. Один брат здесь в церкви, один дорогой брат. Сказал, я хочу поехать в Израиль, я верю, что там пробуждение. Один мне сказал, брат Брахам, тебе надо прямо сейчас ехать в Израиль, они это увидят. Видите, ты этого не можешь. Я стоял там, и я подумал, и евреи говорили, если это будет, то Иисус будет мессией. Сказали, посмотрим, как он совершит знамение пророка. Мы поверим нашим пророкам, потому что вот кем они будут. Как складывается, подумал я поеду. Когда я приехал туда, очень близко, прямо, я был в Каире. У меня в руке был билет на Израиль. Я сказал, я поеду, если они этого просят, если они смогут увидеть знамение пророка. Увидим, примут ли они Христа. Леви Петрус из церкви Стокгольма отправил им 1 000 000 Библий. И те евреи едут за... Вы видели эту картину, у меня она на пробине, прямо вот здесь, 3 минуты до полуночи. И те евреи возвращаются со всего мира, отовсюду, начинают там собираться. После того, как англичане вошли туда во времена генерала Алленби, окончание мировой войны, я думаю, что это во втором томе. И они отдались, турки сдались, и тогда он вернул Израилю, и они разбивались как нация, и теперь это целиком и полностью нация. Свои деньги, валюта, флаг, армия и все остальное, видите. Эти возвращающиеся на родину евреи, они были, во-первых, когда они вошли в Иран и направились сюда, чтобы взять их, они просили, они сказали, они хотели, чтобы их забрали обратно в Израиль, чтобы им дали место, чтобы их обратно взяли на их землю, в Палестину, где они должны находиться. Помните, до тех пор, пока Израиль не на той земле, он находится вне воли Божьей, подобно Аврааму, которому она была дана. А когда они не садились на самолет, они никогда не видели ничего подобного. Там был один старый раввин, он вошел там и сказал, наш пророк говорил нам, что когда Израиль направится домой, то полетит на крыльях орла. На самолете, домой. Вот он теперь строится. Восстановление смоковницы. Аминь. Разбивайся шестиконечная звезда Давида. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников не сочтены, близок к период скорби. И вот стоят здесь, открывается печать, и церковь готова взлететь в воздух, и начинается скорби. Тогда Бог входит и вытаскивает оттуда 144 тысячи. Аминь. Вот, о, совершенно. Вы видите, как печать это выявляет, как раскрывает? Вот. Для людей это последние 3,5 года. Также, если заметите, это то время, когда Бог вызывает все 144 тысячи евреев в эти последние 3,5 года. Видите, он вообще ими не занимался. У них не было пророка, они ничего никому не поверят, кроме пророка. Их не обманешь. Итак, они послушают пророка. Да, сэр, и это все. Бог еще вначале сказал им, и они на этом стоят. Он сказал, «Господь Бог ваш воздвигнет среди вас пророка, как меня», — это сказал Моисей. Он сказал, «Его слушайте, и кто не послушает его пророка, истребится из народа». Это верно. Видите, глаза были ослеплены, иначе они распознали бы его. Но вместо этого, будучи слепы, они были... Это позволило сатане надавить на них, и они сказали, «Он предсказатель, Бельзевул, пусть кровь его будет на нас, мы знаем, что в нем ничего нет». А? И бедные люди были ослепшими. Вот почему эта группа Эйхмана и все другие жертвы, которые там были убиты, имели право войти, и собственному отцу пришлось ослепить их глаза, чтобы он смог взять нас. Вот, чуть ли не самая патетическая вещь в Писаниях. Только подумайте, эти евреи, требующие крови своего собственного отца, там висел и кровоточил их собственный Бог. Смотрите, там они распяли его, сказано в Библии. Это 4 величайших слова. Видите, там, в Иерусалиме, в самом святом городе на земле. Они, самые святые люди в мире, распяли самую жестокую смерть в мире. Его, самую важную личность в мире. Видите? Почему? Религиозные люди, самая великая религия в мире, единственная верная религия в мире, стояли там спина именно того Бога, о приходе которого было сказано в их Библии. Почему они не увидели этого? Библия говорит нам, что Бог ослепил их. Что они не смогли увидеть это. Он сказал, кто из вас обвинит меня во грехе? Иными словами, если я не совершил в точности то, что предсказано мне совершить, тогда скажите мне, грех — это неверие. Он в точности сделал то, что сказал ему Бог, но они не смогли этого увидеть. Теперь, когда говоришь людям просто как с гуся вода, вы понимаете, что я имею в виду? Какая жалость. Когда видишь эти нации, народы, и как они идут, такие чопорные, религиозные, но разве Святой Дух не говорит нам об этом? Они будут напыщенными, надменными, будут больше любить удовольствие, чем Бога, будут непримирительны, лжесвидетели, невоздержанными и гонителями верных. Будут иметь вид благочестия, но отвергать силу благовестия. Сказано, от таковых удаляйся прочь. И вот, пожалуйста, эти деноминации все вывернули, всю славу и силу они взяли, поместили назад, и у апостолов остальное перенесли в миллениум. Это как и человек, как я раньше говорил. Человек всегда воздает Богу хвалу за то, что он совершил, ожидает того, что он совершит, и умышленно не замечает того, что он делает прямо сейчас. Это точно. Человек все еще такой же самый. И вот там стояли те евреи, говорили, слава Богу, еще бы. И в 6 главе святого Иоанна говорили, наши отцы ели ману в пустыне, Иисус сказал, и все они умерли. Они пили воду из скалы в пустыне и все такое. Он сказал, я есть та скала. Это верно. Аминь. Он сказал, но я есть хлеб жизни, пришедший с небес от Бога. То древо жизни еще от Эдема. Если человек кушает сей хлеб, он не умрет. Я воскрешу его вновь в последние дни. И все равно они этого не смогли увидеть. Это верно. Там стоял сам Мессия. Говорил те слова, что были в их сердцах. И все такое, показывая, что он был Мессия, то, что Мессия должен был сделать. Они там стояли, заложив руки за спину и... это не может быть. Нет, нет. Он не пришел так, как надо. Вот, он вышел из Вифлеема, и он просто незаконный ребенок, и это делал, производит. И мы знаем, что он сумасшедший, он ненормальный, в нем бес. Видите? Вот, их глаза были к этому действительно слепы. Но они ожидают своего пророка. И они получат. Они получат двух. Это правильно. Теперь заметьте. Вот, опять. Так же, когда эти... Евреи, я дам вам другой образ, чтобы вы смогли осознать, что эти евреи находятся здесь, по эту сторону восхищения. Смотрите, что происходит. Это также символизирует, у нас не будет времени для этого, потому что мы уже не успеваем. Также символизировано в том, что названо бедствие Иакова. Теперь смотрите, у этих евреев здесь есть, заметьте. О, я отведу для этого немножко времени. Я начинаю нервничать, когда приходится вот так перескакивать. А. Смотрите. Я хочу, чтобы вы это увидели. Я уверен, что Бог покажет вам это. Взгляните. У Якова было первородное право. Правильно? Но он при этом, конечно, был жильцом. А? Он пошел и обманул своего папу. Он обманул своего брата. Он все сделал, но все же легально он это достал, потому что Исав продал. Но потом, когда он идет туда, работать на своего тесте, он складывал там воду тополиные прутья, чтобы скот зачинал и рождал пятнистых телят. Ох, вы знаете все, что он там делал, чтобы заработать деньги. Посмотрите. Вот смотрите, он был изгнан из своего народа. Вот это образ теперешнего еврея. Он срывает деньги. Неважно, как он это делает, но он достанет. Он с тебя живого снимет шкур, чтобы достать. Вот, вы это знаете. Он делец. Вот и все. Не тягайся с ним, парень, он тебя вставит. Да, сэр. Почему? Он таков и есть. Это преобладает такого рода дух. В точности, как те реформаторы, они не могли понять этого слова, потому что им был послан дух человеческий. Но эпоха орла, вот что ухватывает слово и откровение. Все, кто это понимает, поднимите ваши руки, чтобы я... Это хорошо, это замечательно. А, это хорошо. Теперь вот, если вы вернетесь сюда к этим печатям, если они, когда они раскрыты, вы можете видеть точно, что совершает Бог, что Он совершил и что Он собирается совершить. Вот оно, в точности. Вот по этой причине люди так и действовали, потому что для этой святой эпохи был предсказан такой дух. Он был на них, они не могли сделать ничего другого. Я думаю об Яне, о Павле и о других, о том духе льва, что был там, что там стоял лев, само слово. Павел стоял, твердо встал тем словом и сказал, я знаю это, что среди вас поднимутся уже братья, и что они сделают среди вас деноминации и все остальное, что они сделают. И это будет продолжаться до последних дней. Ужасное время. Почему? Он был пророком. В нем было то слово. Как это будет заканчиваться? Он сказал, ложные люди восстанут среди вас и разговорами уведут пути братьев-учеников. Пути братьев-учеников. Это точно антихрист. Именно это и сделали. Потом, смотрите, они ушли в мрачный период скорбей. Что это было? Они ничего не могли поделать. Рим овладел. У него была религиозная сила, у него была политическая сила. Они ничего не могли сделать, но только трудиться, чтобы выжить. И отдавали себя в жертву. Это был Сирия. Это все, что они могли сделать. Вот такого рода у них был дух. Дух Божий. Интересно. Затем вот приходят реформаторы, лицо человека, проницательные, мудрые. Мартин Лютер, Джон Уэсли и так далее. Кальвин, Джинни, Нокс и другие. Вот они вышли, и они были реформаторами. Они вышли, реформируя, выводили народ. И опять развернулись в точности, как они сделали тогда, еще тогда, и снова оженились с ней, со своей деноминационной системой. Точно. Так сказано в Библии. Она была шлюхой, и потом она заимела блудниц дочерей. Точно. И Бог сказал, я дал ей время покаяться, но она не покаялась, и так я собираюсь взять ее и ее потомство. И бросить их туда, куда следует. Это точно? Вот это сказал Бог, под это, видите, под этой печатью. Вот. Это они. Мы находим, что он это делает. И он это сделает. И они все направились по тому пути. Но Бог позовет всех имена, которые в книге жизни. Они это услышат. Мои овцы слышат мой голос, сказал Иисус. Единственное, что нам надо делать, это звать овец. Козлы этого не знают. Обратите внимание. Но видите, звать овец. Мои овцы слышат мой голос. Почему? Что это за голос? Я хочу вам сказать, что это за голос. Голос это духовный знак. Он сказал Моисею, если они не услышат голоса первого знака, они услышат голос второго знака. Мои овцы слышат мой голос. Когда всему этому надлежит происходить в последние дни, то овцы Божьи это узнают. Да, сэр. Видите? Они распознают это. Мои овцы знают меня. Видите? За чужим они не последуют. Не следуют за теми чужими. Это должно быть подтвержденным знаком дня. И они это видят. Вот, заметьте. Вот, Яков. Когда он пришел, мы узнаем, что он начал стремиться уйти куда? Обратно на родину. О! Это в точности то, что сделал Израиль. Это Израиль, и Яков это Израиль. У него поменялось имя, вы знаете. Видите? И он там достал, он взял все деньги, что у него были, он чтобы смог добыть всякими путями, как только смог, он от своей родни или кого-то другого, вот, надувая воровцом и ложью любым образом, как только мог, но он их достал, видите? Он это сделал. И потом, когда он начинает возвращаться домой, у него в сердце появляется тоска по дому. И когда он пошел назад, по дороге назад, он встретил Бога. Тогда его имя изменилось. Видите? Но в этот раз он был так утомлен, потому что боялся, что Исав придет за ним. Видите? Следите за деньгами. Денежное предложение. Подобно как евреи попытаются заключить этот договор с Римом. С их денежным предложением. Заметьте? Исав не нуждался в его деньгах. Не нуждается и Рим. В его руках богатство мира, а? Но это не сработало. Но потом мы находим, что Израиль... Бедственное время, когда он был Яковом, он боролся с... ухватился за нечто реальное. Там сошел человек. Яков обхватил его своими руками и стоял там. И тот парень сказал, теперь я должен уходить, наступает рассвет. О, этот рассвет. Видите, должен был наступить день, но Яков сказал, я не отпущу тебя. Ты не можешь уйти, я останусь с тобой. Видите, я хочу, чтобы здесь произошла перемена. Это те 144 тысячи. Из тех денежных махинаторов, когда они увидят нечто истинное и подлинное, за что можно ухватиться, там стоит Моисей, и там стоит Илия. Аминь. Они будут бороться у Бога до тех пор, пока оттуда не будут вызваны 144 тысячи из племен Израилевых. Это как раз так же перед периодом скорби. Видите? О, как удивительно. Бедствие Иакова. Вот, когда будут вызваны 144 тысячи. И они, эти проповедники, эти два пророка, они проповедуют, подобно Иоанну Крестителю, Царство Небесное приблизилось. Покайся, Израиль. В чем покайся? Покайся в своих грехах, в своем неверии. И вернись к Богу. Здесь давайте кое-что вспомним. Эти великие события природы происходят раньше. Вот здесь, в этом 12 стихе, видите, солнце стало мрачно, как власеница. Теперь сравните. Помните. Это происходит не у язычников. Это Израиль. Позвольте вам показать. Запомните, я сказал, что это вызывается 144 тысячи. Понимаете, это во времена скорби. Вот когда. И здесь говорится, что происходит в этой скорби. Давайте обратимся к исходу 10, 21, 23. И взгляните сюда, когда исход это, конечно, когда Израиль выходил, должен был выйти. Исход, 10 глава, 21, 23 стих. Я так возбужден и кричу, когда делаю эти записи, что иногда я могу их перепутать. Все правильно. Исход 10, 21, 23. Все правильно? Идем сюда. 21 и 23. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Видите? Вот. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же и сынов Израилевых был свет в жилищах их. Обратите внимание. Просто в точности теперь переходим сюда, и солнце стало мрачно, как власеница. Видите? То же самое. Это, эти события в природе, что это было? Что, когда происходило такое с природой, Бог вызывал Израиль. Видите? Бог вызывает Израиль. Вот. Солнце мрачное, как власеница. Вот. Бог там собирался освободить Израиль. Правильно, вывести их из рук врага, которым в то время был Египет. Теперь здесь он выходит, выводит их из руки Рима, где они заключили свой завет. Происходит то же самое. Это язвы. Время, когда наступят язвы. Это будут язвы на язычников. Если было бы время, я показал бы, что произойдет с той языческой церковью. В Библии сказано, что дракон, сатана, был во гневе, то есть растержен, на жену, евреи, Израиль. И он пустил из пасти своей воду большое количество людей, что пошли на войну остатком семени жены. Откровение 13. Вот, посмотрите там. У нас это есть. Вот когда Израиль посылает свои, я имею в виду, когда Рим посылает свои войска на этот остаток, остаток семени жены. Теперь смотрите. Первый раз, когда он освобождал их из рук врага, солнце сделало мрачным, как власеница. Теперь это второй раз, когда конец периода скорби. Теперь Даниила 12. Если имели бы время, то мы прочли бы это. У Даниила 12 стих, вернее, 12 глава, Даниил сказал, но спасутся в то время те, которые найдены будут записаны в моей книге. Даниил теперь говорит об этом периоде, когда эти вещи должны произойти, когда Израиль спасется, когда конец их 70-й седьмины. Вот когда у них будет спасение. Теперь взгляните, давайте на минуту обратимся к Даниилу 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов, за сынов народа твоего». Видите? Это евреи. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до того времени». Теперь сравним это точно, как сказал Иисус в Матфея 24. «Ибо тогда будет время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди». Взгляните на шестую печать. То же самое, бедственное время. Заметьте. «С тех пор, как существуют люди до того времени, и спасутся в то время». Вот, в этой 70-й, последней части 7 лет. «Из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Видите, в то время спасутся предопределенные, что записаны в книге жизни Агнца. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для вечной жизни, другие для навечное поругание и посрамление». Вот. «И тогда разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде будут сиять, как звезды вовеки навсегда». Затем пошло дальше. Даниилу было сказано запечатать книгу, ибо ты успокоишься. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до того времени». Теперь сравним это точно, как сказал Иисус в Матфея 24. «Ибо тогда будет время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди». Взгляните на шестую печать. То же самое, бедственное время. Заметьте. «С тех пор, как существуют люди до того времени, и спасутся в то время», вот, в этой 70-й, последней части 7 лет, «из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Верьте, что в время спасутся предопределенные, что записано в книге жизни Агнца. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для вечной жизни, другие для навечной поругания и посрамления. Вот. И тогда разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде будут сиять, как звезды вовеки навсегда. Затем пошло дальше. Даниилу было сказано запечатать книгу, ибо ты успокоишься до того времени для получения жребия своего. Вот, видите, нет большой разницы, живой ты или умер, ты все равно поднимешься, видите. Нет, смерть для христианина ничего не значит, он все равно не умирает. Видите? Вот. Даниила 12 сказано, что все, которые будут найдены записанными в книге, будут спасены. Вот, Бог готов освободить своего второго сына Израиля после скорбей. Видите, второй раз Израиль, это его Израиль, это его сын. Вы это знаете. Израиль это его сын. Итак, он собирается спасти его в период скорби, точно таким же образом, как он это сделал в Египте. Теперь давайте здесь опять остановимся и возьмем еще кое-что, прежде чем мы идем с этим по домам. Теперь смотрите сюда. Эти два пророка, смотрите, что они будут делать, точно как там делали Моисей и другие. И дана мне трость. И 3 стих 11 главы. «И дам двум свидетелям, свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, одетые во вретище». Это суть две маслины. Вы помните, это из Рававеля и так далее, должен был восстановить храм. «И два свидетельника, стоящие пред Богом земли. Если кто обидит их, то огонь выйдет из их уст». Помните, из уст Христа выходит меч, слово. «Пожрет врагов их, и если кто их обидит, тому надлежит таким образом быть убитым». Вот, мы знаем, огонь в 19 главе пришествия Христа, из уст его исходит его меч, который есть слово, правильно? Слово. О, если у вас будет этот материал для той печати завтра вечером, слово — это именно то, что Бог поражает, чем Бог поражает своего врага, видите? Теперь взгляните сюда, когда там пророчествуют эти пророки, они, если кто обращается с ними дурно, обижает их, то огонь исходит из их уст. Огонь Святого Духа. Слово. Слово — это Бог. Слово — это огонь. Слово — это Дух. Видите, исходит из их уст. Взгляните на Моисея. Давайте рассмотрим, что исходило из его уст. Израиль таким образом, как они действовали, там я имею в виду в Египте, они дурно обращались с теми евреями. Моисей, вот, они не давали ему уйти, фараон не давал. Бог вложил слова в уста Моисея, видите, это Божьи мысли вошли в сердце Моисея. Теперь он идет их выразить, тогда они становятся словом. Протянул вперед свою руку и сказал, пусть явятся мухи. И явились мухи. Гляните сюда. Если кто обижает их, огонь выходит из уст их и пожирает их врага. Видите, вот оно. Они могут говорить, что пожелают, и это происходит. Аминь. Если кто обидит их, тому надлежит таким образом быть убиту. Брат, здесь Бог выходит на арену. Они имеют власть затворить небеса, чтобы не шел дождь в дни пророчествования их. Или он знает, как это делать, он делал это раньше. Аминь. Моисей знает, как это делать, он делал это раньше. Вот почему они возвращаются. Вот, аминь. Здесь я мог бы сказать одну замечательную вещь, но лучше я оставлю это на завтрашний вечер, а? Хорошо. Имеет власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю язвами, когда только захотят. Что это? Что кроме слова может произвести такие вещи? Они могут обращаться с природой, как захотят. Вот оно, именно они вызывают эту шестую печать. Они снимают и открывают это сила Божья. Нарушить природу. Видите, шестая печать — это полное нарушение природы. Теперь вы это поняли? Вот ваша печать. Кто это делает? Это пророки. По ту сторону восхищения. Силой Божьей, Словом Божьим они просто приговаривают природу. Они могут посылать землетрясение, обратить луну в кровь. Солнце может зайти или еще что-нибудь по их повелению. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Вот такие дела, а? Видите, как открылись печати там в церковном периоде, как были показаны мученики, и вот здесь стоят эти два пророка со Словом Божьим, и делают природой, что пожелают, и они потрясают землю. И это точно показывает, кто это делает, это Моисей и Илия. Те же два мужа, потому что это опять воплощение их служения. Вот это да, теперь вы видите это? Видите, что такое шестая печать? Это те пророки. Теперь заметьте. Чтобы это вас не подавило. Но взгляните, что открыло эту печать. Пророки. А? Аминь. Вот, пожалуйста. О, мы живем в день орла, брат. Поднимайся в облака. Они открыли ту шестую печать. У них есть сила сделать это. Аминь. Вот. Вот там раскроется ваша шестая печать. Видите, теперь мы возвращаемся сюда, где Иисус говорит, что это произойдет. Обращаемся в Ветхий Завет, к Иезекиилю, к древним пророкам. Они говорили, что это произойдет. И вот раскрывается шестая печать, и они скажут, ого, это таинственная вещь, что это произвело? Вот в чем секрет, пророки. Потому что так сказано здесь в Библии. Они могут открывать это в любое время, когда они могут делать с природой, что хотят. И они сделают то же самое, что они делали. Аминь. Потому что они знают, как это делается. Аминь. Слава. Когда я увидел это, я просто вскочил со стула и начал ходить туда-сюда. Я подумал, Господь, как я благодарю Тебя, Небесный Отец. Вот это оно. Они открывают ту шестую печать. Аминь. Взгляните на них. Если кто обидит их, огонь исходит из их уст. Слово. Святой Дух сошел на апостолов. Вы видите, огонь вышел из их уст. Теперь заметьте, теперь вот там в Откровениях 19 мы видим ту же самую вещь. Из уст его исходит великий меч. Слово. Видите, пришествие Христа. И он поражал им своих врагов. Правильно? Теперь он в пути. Теперь следите за ним, хорошо? Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь в одни пророчествования их. Ого, это вмешательство в природу. Теперь насколько этот человек или затворил небеса? Собрание говорит, на 3,5 года. Вот вам, пожалуйста, в точности. Сколько длится вторая часть 70-й седьмины Даниила? 3,5 года. Вот вам, пожалуйста, в точности. Что сделал Моисей? Он превратил воды в кровь, он делал все эти чудеса в точности, как предсказано здесь при шестой печати. И вот они в Откровениях 11 совершают те же самые дела. Аминь. В Писаниях вот здесь есть три разных места, связывающих все вместе. Это раскрытие шестой печати. Именно здесь. Аминь. Слава. Отметьте себе. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь в одни пророчества. Они и власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю язвами, когда только захотят. Вот это да. Вот это дела. Теперь обратимся сюда к язвам. Вся природа нарушается при этой шестой язве, то есть при шестой печати открывается. Точно так и произойдет. Теперь смейте. Вот. Бог готов спасти своего сына Израиля после такого же рода скорби, что он сделал и тогда. Он послал туда Моисея и избавил Израиль. Правильно? И тот совершал те же дела. Он послал Илию к Ахаву, и вышло 7000. Верно? И он опять посылает их сюда во время бедствий и вызывает 144 тысячи. Теперь смотрите, вы заметите. Между шестой главой или шестой язвой печатью, простите, шестой печатью и седьмой печатью седьмая глава Откровения математически верно соединяет вместе. Точно как Америка под номером 13. Начало с 13 штатов, 13 звезд на флаге, 13 колоний, 13 полосок. И видите, 13 и появляется здесь в 13 главе Откровения. Это верно? Она женского рода и под номером 13. Так вот, когда он собирался освободить своего единородного сына, Яков, это его сын, но вот его сын и единородный. Матфея 27, давайте посмотрим, что он там сделал. Матфея 27 глава. Теперь вы помните, его сын был в беде, его избивали, они насмехались над ним. И вот он висит на кресте в 3 часа дня в Страстную Пятницу. Вот-вот должно произойти. Матфея, 27 глава Матфея и 45 стих. Я думаю, что это. От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. Заметьте. В точности, что он сделал вот здесь, видите? И когда он снял шестую печать, вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась как кровь. Тьма, мрак, Египет, тьма, мрак. Бог, избавляя Иисуса на кресте, как раз перед тем, как он поднял его в воскресенье, сначала тьма, солнце померкло в середине дня, и звезды не светили. Через два дня после этого он собирался воскресить его с большим триумфом. После того, как все это произошло в Египте, и солнце, и луна, и звезды, и остальное, он освободил Израиль и послал на обетованную землю. И вот здесь, в период скорби, вот стоят эти пророки, которым Бог дает слово для контроля. Они могут говорить только тогда, когда Бог дает им слово. Так вот, они не боги, они временно, как бы полюбительские являются, потому что Иисус сказал, что они таковы. Сказал, вы называете богами тех, кому приходит слово Божие. Но взгляните, это те, которым Бог дает слово, и когда он это говорит, то происходит. Вот и все. И вот он с поручением от Бога поразить землю, затворить небо и все, что он пожелает. Вот это да. И он это делает. В чем дело? Он собирается вывести для спасения эти 144 тысячи, которые в книге искупления. И это при искупительной печати, в шестой печати. Вот что, мой дорогой друг. Это та шестая печать. Была такая загадочная. Давайте только возьмем, у нас есть еще 10 минут, давайте возьмем еще немного. У меня где-то 2-3 страницы, так у меня, вы видите, вот, я думаю, где-то около, я думаю, что по этой теме у меня еще осталось около 15 страниц. О, так много по этой теме. Ого, можно просто идти от одного места к другому, но я не хочу слишком разбрасываться, боюсь, чтобы не запутались. И я не могу подать это все вместе, как надо бы. У Исаии, давайте возьмем это. Пророк Исаия увидел раскрытие шестой печати и говорил о ней. Насколько это важно или нет. Видите? Хорошо, все это вместе, весь план искупления находится под этими печатями, целая книга. Помните, мы видели, что Иисус это увидел, правильно? А? Иисус это увидел. И теперь мы находим других, которые видели это. Мы находим это как прообраз в Иакове. Мы видим прообраз этого в Египте. Мы видим прообраз этого на кресте. Теперь давайте вернемся к Исаии. У меня здесь записано и много других пророков. Давайте только, мне это нравится здесь, у Исаии. Давайте обратимся к Исаии. 13 глава Исаии. Мне нравится. И книга Исаии — это сама по себе уже целая Библия. Вы знаете? Вы знали это? Смотрите, Исаия начинает с творения, в середине книги он приводит Иоанна, и в конце он приводит тысячелетнее царство. В Библии 66 книг, а у Исаии 66 глав. Она сама как полная энциклопедия. Обратите внимание. Теперь 13 глава Исаии. Давайте начнем с 6 стиха. «Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего». Следите, как здесь раскрывается шестая печать. И еще здесь, за 713 лет до прихода Христа, а после его прихода прошло 2000 лет, так что будет около 27 столетий назад. Исаия еще тогда видел эту печать. Хорошо. «Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло». Что сказал Иисус? «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Человеческие сердца сожмутся от страха, море ракочет, видите? Сердца человеческие сожмутся. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие. Изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись от стыда». Заметьте, вот это. О, лица у них разгорелись от стыда. Через минуту мы вернемся к этому, я остановлюсь на этом. Вот приходит день Господа лютый, гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Землю? То есть все это, что вы видите. Обратите внимание, ибо звезды небесные и светила не дадут от себя света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. И я накажу мир за их зло и беззаконие, и нечестивых за их беззаконие, и положу конец высоко... Я не знаю, как это произносится. Высоко... Не могу выговорить. Гордых и уничижу надменность притеснителей. Видите, просто в точности. Исаия увидел то же самое, о чем говорил Иисус. Это открывает седьмая печать, когда он очищает землю скорбью. То есть период скорби. Это шестая печать. Да. Он был пророком, и ему стало известно Слово Божие. Это 27 столетий назад. Истина. Я только вот что хочу сказать. Целый мир, как здесь сказал Исаия, мучится, как рождающее. Все творение мучится. От чего все стенает и мучается? Как женщина, которая готовится стать матерью, сама земля, природа. Еще бы. Вот этот город, давайте возьмем на собственный город, когда эти пивные кабаки и проституции, и грязь, и подонки, как в любом другом городе. Еще бы, я думаю, лучше, если Бог видел бы это таким, каким это было 1000 лет назад, когда стекла Агавы и не было наводнений и затоплений. В долине не было греха. Здесь паслись буффало, и индейцы Чироки охотились на них и жили прилично. Не было никаких бедствий. Но пришел человек. Вот где входит грех. Когда люди начали размножаться по всей земле, пошел грех и насилие. Это верно. Всегда от людей. Какой позор. Однажды я находился у себя на родине, в Аризоне. Когда я был еще парнем, я читал о Джерониме и Качизе, о тех старых апачах, потому что я там им проповедовал. Замечательные люди. Одни из самых замечательных людей, которых вам доведется встретить, эти индейцы апачи. А потом я отправился туда, в Томпсон, где у них все эти старые реликвии, и то, что осталось со времен войны. Я смотрел на... Они всегда смотрели на Джерониму, как на отщепенца. Для меня он был чистокровным американцем. Абсолютно. Он только боролся за свои права, как поступал бы каждый. Он не хотел, чтобы загрязняли его землю. И взгляните, на что это похоже теперь. Их детей, их дочерей превращают в проституток, и все остальное. Сюда пришли белые люди, белый человек подлец. Индейец был консервативным, он был консерватором. Он шел и убивал буффало, и целое племя этим питалось. Из шкуры они шили одежду и палатки, и что-нибудь еще. А бледнолицы явились пострелять в них, как в мишень. О, какой позор. Я читал в газете статью о том знаменитом месте в Африке, где полно диких животных. И вот такие ребята, как Артур Годфри и другие, едут туда и отстреливают слонов из вертолетов и тому подобное. Фотографии старой умирающей слоники, и будто слезы текут из ее глаз, а два больших слона поддерживают ее. Еще бы, какой грех! Это не спорт! Когда я стою в тех местах, где я охочусь, здесь все такое, и вижу, как эти белые охотники выходят там и стреляют оленя, и отрезают от него заднюю часть туши, а иногда убивают 8 или 10 оленух, и оставляют их лежать там на месте, а молодые олени бегают вокруг, пытаясь отыскать свою мать. Вы хотите сказать, что это спорт? По-моему, так это просто убийство. Я надеюсь, пока я жив, что Канада никогда не откроет им дорогу, этим ренегатам-американцам, это верно? Самые ничтожные спортсмены, которых я когда-либо видел в своей жизни. Не все, конечно. Некоторые есть действительно настоящие люди, но такого встретишь одного из тысячи. Стреляешь во все, что им попадется, и как им захочется. Точно, это убийство. Верно. Бессердечные. И стреляют, не дожидаясь сезона. Так вот, я был там на Аляске с одним проводником, он сказал, я теперь ездил туда и нашел целые стада огромных оленей, или не оленей, а лосей, лежащих там, рога простреленные из пулемета 50-го калибра. Эти американские летчики там на Аляске строчат из пулеметов по стаду лосей. Грязное убийство. Они знали, что если они перестреляют буффало, что они смогут взять этих индейцев, они умрут от голода. Вот почему Качизе пришлось сдаться. Все его вожди, остальные его дети, все его люди умирали от голода. А те отправились туда с большим снаряжением, бил буффало и те обитатели равнин, и отстреливали всех буффало по 40, по 50 в день. Они знали, что когда их истребят, то они истребят индейцев. О, ужас! Пятно на флаге, как они обращались с этими индейцами. Вот вам, пожалуйста. Но помните, в Библии сказано, наступает час, когда Бог уничтожит уничтожающих землю и целый мир. Взгляните на эти равнины, я стоял там однажды, смотрел вниз на равнину у Финикса, поднялся в южные горы. Мы сидели там с женой и смотрели вниз на Финикс. И я сказал, разве это не ужасно? Она сказала, ужасно? Что ты имеешь в виду? Я сказал, грех, и сколько там в этой долине блуда и пьянства, и проклятия, и имя Господа произносят в суете где-то 150 тысяч людей, или может быть 200 тысяч людей в этой долине. Я сказал, 500 или 1000 лет назад здесь не было ничего, кроме кактусов и мескитовых деревьев, и койоты бегали по песчаному берегу реки, по каньонам. Я сказал, вот каким это сделал Бог, но пришел человек. Что сделал он? Он пропитал землю нечистотами. На улицах полно мерзости. Сточные трубы, реки наполнены нечистотами. Они не могли... Еще бы, лучше тебе не черпать и не пить с такой водой, ты что-нибудь подхватишь. Понимаете, взгляните на это, не только здесь, но по всему миру. Все отравлено. И мир, природа. О, Боже, смилуйся. Вся земля в муках рождения. Эта земля пытается, она в муках рождения, сказал Исаия. В чем дело? Она пытается родить новый мир для миллениума, где все... пытаясь дать рождение новому миру, для нового народа, который не будет грешить и не будет загрязнять его. Это верно. Она в муках рождения. Вот почему мы в муках рождения. Христос, чтобы родить невесту. Все стенает и мучается. Видите, должно что-то произойти. И эта шестая язва отпускает ее. Брат, разразится землетрясение, звезды поколеблются, будут извергаться вулканы, и земля обновится, новая лава прорвется из центра земли, и она рассыпется повсюду, она растечется везде. И я говорю вам, что однажды утром, когда Иисус и его невеста вернутся на землю, там будет Божий рай. О! Все былые воины этой битвы будут идти там со своими друзьями и родными, в воздухе будут звучать гимны ангельского воинства. О, хорошо сделал мой добрый и верный слуга. Войди в радость Господа, которая уготовлена тебе и которую вы должны были иметь до того, как Ева запустила грех. Аминь. Да. Шестая печать нечто произведет. Да, сэр. Истина, весь мир стенает и мучается об этой эпохе миллениума. Вот. Насколько теперь погрузились в грязь. Я думаю, что не так давно я здесь проповедовал в Кении распад мира. Это точно. Видите, какой развал в этом мире. Смотрите, все распадается. Конечно, так и есть. Это должно развалиться. Да, сэр. Видите, на ее каркас. Позвольте мне показать вам причину того, почему с этим миром так произойдет. Каркас этой земли, железо, медь и другие материалы этой земли, это ее остов, из нее извлекали для военных и промышленных нужд, так что она просто готова. Да, до недавних дней у нас никогда не было землетрясений здесь, в этой части страны. А на днях, вы видите, в Сент-Луисе и в тех местах, ее кора становится тонкой, и они все вытащили оттуда, видите? Их политики настолько нечисты, среди них в этой системе трудом найдешь честного человека. У них настолько низкая мораль, вообще нет никакой. Вот и все, видите, точно. Их религия изъязвлена. Да, сударь. Уже близится время для раскрытия шестой печати. И когда она раскроется, о, все заканчивается. Невеста уйдет к тому времени. Она, царица, уйдет занять свое место. Она вступает в брак с царем, когда это идет. А израильский остаток опечатывается и готов уйти. И тогда начинается в природе. О, что за время. Обратите внимание на последний стих в раскрытии шестой печати. Те, кто смеялся, когда проповедовалось слово. Подтвержденное слово живого Бога. Когда те пророки встали и совершали там чудеса. Затворяли солнце и все остальное. И еще тогда, на протяжении эпохи, видите, они закричали горам и камням, чтобы сокрыли их. Видите? Сокрыли их. А слово, над которым они смеялись, потому что они увидели, как он грядет. «Сокройте нас от гнева Агнца!» Он есть слово. Видите? Они смеялись над словом. И вот это слово воплощенное. Они насмехались над ним. Смеялись над ними. Насмехались над ними. И вышло воплощенное слово. Почему же они не покаялись? Они не смогли. Тогда кажется слишком поздно. Итак, они узнали, что это наказание. Они слышат об этом. Они сидели на таких собраниях, как это, и знали об этом. И они узнали, что именно то, что предсказали те пророки, и то, что они отвергли, сейчас предстало перед ними. И они в последний раз отвергли милость. А когда вы отвергаете милость, то не остается ничего, кроме суда. Когда ты отвергаешь милость. Подумай об этом. И вот они оказались там. Им некуда идти, некуда отступать. И здесь в Библии сказано, они сказали, закричали горам и камням, «Падите на нас и закройте нас от лица и от гнева Агнца». Они попытаются раскаяться, но Агнец уже приходил за своими. И они закричат горам и камням, будут умолять, но молитвы окажутся запоздалыми. Мой брат, моя сестра, Бог протянул людям свою доброту и милость, когда... Когда ради этого был ослеплен Израиль, чтобы мы здесь получили шанс покаяться почти 2000 лет? Ты отвергал эту милость? Да? Ты отвергал это? Тогда кто же ты? Откуда ты взялся? И куда ты направляешься? Ты не спросишь ни доктора, ни кого угодно в этом мире, и ни в какой книге не прочтешь, кто ты есть, откуда ты пришел и куда направляешься, никто не сможет тебе сказать, кроме этой книги. Так вот, знайте, если за тебя не заступится кровь Агнца, видишь, куда ты отправишься? Так что, если Бог сделал это для тебя, то самое меньшее, что от нас требуется, это принять то, что Он сделал. Это все, что Он от нас требует. На этом основании, если я пойду дальше, то придется говорить о язвах и обо всем этом, но на собрании завтра вечером. А теперь я не могу идти дальше. Здесь у меня помечено крестиком остановиться на этом. Вот. Итак, тогда я подожду до завтра. Давайте на минуту склоним наши головы. Мой дорогой друг, если ты не принял эту Божью любовь, о которой я говорю, слушайте внимательно, если ты не принял Его любовь и милость, то тебе придется предстать перед Его гневом и Его судом. Так вот, ты сегодня в том же положении, в котором были Адам и Ева в саду Эдема. У тебя есть право, у тебя свободная воля. Ты можешь идти к древу жизни или можешь принять план осуждения. Но сегодня, когда ты в здравом уме, и у тебя хватает здоровья, чтобы подняться и принять это, почему ты не сделаешь этого, если еще не сделал? Здесь есть люди, которые еще не сделали этого. Если это так, то поднимите руку. Скажите: брат Бранхам, помолитесь за меня. Сейчас я хочу это сделать. Я не хочу, чтобы это произошло. Помните, друзья, благословит вас Бог. Это хорошо. У меня это не какие-то мои понятия об этом. Это не то, что я думал, хотя это от меня. Да поможет мне, Святой Дух знает это. Ожидайте, если воля Господа, то завтра вечером я хочу показать вам тайну, что происходило все время здесь, на этом собрании. Я очень сомневаюсь, могли ли вы увидеть, что происходило. Это было нечто, что находилось прямо здесь, перед вами. И я следил каждый вечер за этим, что кто-нибудь скажет, я увижу это. Я вижу это. А? Прошу вас, пожалуйста, не отвергайте этого. Если ты не христианин, если ты не под кровью, если ты не рожден свыше и не наполнен Святым Духом, если ты не совершал открытого признания Иисусу Христу, принимая крещение во имя Его, для свидетельства в Его смерти, погребении и воскресении, которое ты принял, то вода готова. Они ожидают, одежда приготовлена. Все готово. Христос протягивает руки свои и готов принять вас. Может быть, пройдет час, и этой милости для тебя больше не будет. Может быть, ты отвернешься в последний раз, и это никогда больше не коснется твоего сердца. Пока ты можешь. Пока ты можешь, почему ты не делаешь этого? Теперь, когда... Я знаю, что обычно принято приглашать людей к алтарю. Мы это делаем, и это совершенно правильно. В этот раз здесь так многолюдно, здесь вокруг алтаря, что я не смог это сделать. Но я хотел бы сказать вот что. В апостольские дни говорили, все, кто уверовал, были крещены. Видите? Просто если вы действительно можете в глубине своего сердца, вот и все, что надо, это не эмоции. Хотя эмоции это сопровождают. Подобно, как я говорил, что курение и пьянство — это не грех, но это атрибут греха. Это показывает, что вы не верите. Понимаете? Но когда ты истинно веришь в сердце своем и на основании этого знаешь, то там, где ты стоишь, прими это всем своим сердцем, и прямо там нечто произойдет. Должно произойти. Тогда ты станешь как свидетель того, что нечто произошло. Тогда войдешь в воду и скажешь: я хочу показать собравшимся, я хочу доказать, я хочу показать свидетельством своим, что я займу свое место с невестой. Я встал здесь, чтобы меня крестили. Я знаю, что сегодня в мире есть много замечательных женщин, но я скучаю и хочу видеть одну из них. Одна из них — это моя жена. Мы пойдем вместе со мной, вместе домой. Вначале она не была моей женой, но когда стала моей женой, она взяла мою фамилию. Он грядет. В этом мире есть много женщин церквей, но он придет со своей женой. Она названа его именем. Тех, которые во Христе, Бог приведет с собой. Как нам войти в это? Одним духом. Мы все крещены в одно тело. Мы будем молиться, и вы тоже молитесь. Внутри или снаружи, здесь в помещениях большие группы людей, много людей стоят вокруг, на улицах. Но теперь, когда мы не можем призвать вас сюда к алтарю, но пусть ваше сердце будет алтарем. И там в сердцах ваших скажите: «Господь Иисус, я верю этому». Я стоял здесь в этот вечер, я был здесь в духоте, в этом небольшом помещении, я сидел здесь среди этих людей. Я не хочу, я не могу упустить, я не могу допустить этого. Все, как я сказал вам вчера, да поможет мне Господь. Он знает, что я говорю истину, я не лгу, как сказал Павел. То видение, или что там было, я стоял там, смотрел и прикасался к тем ушедшим людям. Так же реально, как я стою теперь здесь. Не упусти этого, мой бедный брат или сестра, не упусти. Я знаю, что вы слышали проповеди, вы слышали то и другое, и рассказы, все это. Но пусть, послушайте, для меня так это... Я знаю, что это истина. Видите, вы просто... Я не могу это выразить более ясно, видите? Не упустите этого. Все это ваше. Теперь будем молиться. Господь Иисус, вот передо мной ящик с платочками от больных людей. И я молюсь над ними, положив на них свои руки, как сказано в Библии, брали платки и опоясание с тела Павла, и нечистые духи выходили из людей и совершались великие знамения, потому что они видели Павла. Они знали, что в нем был Дух Божий. Они знали, что он необычный человек, что то, что он говорил о слове, он брал старое еврейское слово еврейской церкви и оживлял его, и помещал его во Христа. Они знали, что Бог был в этом человеке. Потом они видели, как Бог совершал через него необычные великие дела, предсказывая что-то. И это происходило, и они знали, что он Божий слуга. Господь, я молю, чтобы Ты почтил этих людей за их уважение к Слову и исцелил их ради Иисуса. И здесь в аудитории, Господь, там сидят люди, подобно как это было, когда в день Пятидесятницы они слушали апостола Петра, как он обращался к Слову и имел Слово. И он сказал, я им сказал, что все сие будет происходить в последние дни. Вот это и есть. И 3000 поверили этому и были крещены. И Отец, сегодня мы стоим здесь по Твоей благодати. И не потому, что это особенные люди, но потому что, подобно как в день льва или тельца или человека, это время орла. Это помазание всего часа. Это время, в котором мы живем. Это работа Святого Духа в это особенное время, чтобы доказать, что Иисус не мертвый. Он говорил, что будет совершать это как раз перед тем, как погаснет вечерний свет. И вот мы видели, как Он это делает всю дорогу. Мы увидели и в научном открытии, как засняли Его, когда Он сошел, тот великий столб огненный, который вел детей Израиля, который встретил Павла на пути. И мы знаем, это тот же самый столб огненный, что вел в пустыне Моисея. Тот самый огненный столб, что дал ему написать несколько книг Библии. Ибо на нем было помазание этого слова. Тот же самый столб огненный сошел к Павлу на дороге в Дамаск, и он написал много книг Библии, что названы Словом Божьим. И теперь Господь, тот же самый столб огненный, очевидным доказательством слова и научным открытием, мы видим его здесь раскрывающим Слово Господне. Боже, пусть быстро пробудятся эти люди, Господь. Быстро. Те имена, которых внесены в книгу жизни, пусть они увидят эти вспышки, освещающие тропу. Подобно как в тот день у колодца та женщина с дурной славой, она быстро распознала. Она узнала, что это было Писание. И теперь, Отец, я молюсь, чтобы все, которые примут себя в этот час, твои сердца, решили раз и навсегда покончить с грехом, чтобы они встали и приготовились теперь к открытому признанию, приняв крещение во имя Иисуса Христа для отпущения грехов, чтобы показали, что они верят, что Бог их простил, и они принимают имя Иисуса Христа. Затем, Отец, излей на них Святого Духа, елея, чтобы поместить их на служение Господу Богу, чтобы стать им тружениками в этот последний злой день. Ибо мы понимаем, что время короткое, и церковь может уйти в любое время. И в любое время Агнец может оставить святилище, то есть жертвенный престол, сойти с престола Божьего, где находится жертва. И тогда кончено. Для этого мира надежды больше не будет. с ним покончено. С ним кончено. Начнутся фрустрации, спазмы, землетрясения и великие потрясения, как это было при воскресении. И произойдет то же самое, как и тогда, когда Христос восстал из гроба, когда воскресли святые. Господь, это может быть в любую минуту. Мы ожидаем наступления того радостного дня. Отец, возьми ныне детей твоих под твою руку. Прижми твоих маленьких ягнят к твоей груди. Даруй это и питай их словом, пока не укрепятся для служения. Теперь мы отдаем их тебе, Господь. Ответь на эту молитву. Отец, здесь в 11 главе у Марка ты сказал, когда вы молитесь, то молитесь, верите, что получите то, что просите, и будете это иметь. Всем сердцем обращаюсь к Нему на протяжении лет, открывавшему все эти вещи. И вот эти печати на последней неделе. Я верю Тебе, Господь Бог, что этот час уже близок, ближе, чем мы действительно думаем. Час Твоего приближения. Пожалуйста, ответь на мою молитву. И пусть каждое позванное дитя Божье, которое слышит сейчас, или же услышите это с кассеты, пусть в то время я требую их для Царства Божьего на основании того, что я знаю, что это есть раскрытое слово. Отец, пусть сияет вечерний свет. Я посвящаю их себе во имя Иисуса. Аминь. Теперь все, кто внутри или снаружи, которые верят, но никогда открыто не исповедовали, что вы покончили с грехом, и вы желаете милости Божьей, и вы приняли ее в Иисусе Христе. Они готовы крестить любого, кто желает креститься. Сегодня или завтра, прямо сейчас или когда угодно. Вы радуетесь шестой печати? Теперь вы видите, где она раскрывается? Вы верите этому? Сказано, кто поверил, слышимому от нас. И кому открылась рука Господня? Видите, поверили слышанному, тогда открылась рука Господня. Рука, Слово Божие раскрылось. Для воли Господа, то завтра утром я постараюсь ответить на эти вопросы. По-видимому, остаток вечера или большую его часть я проведу в молитве за них. Я отдыхаю ночью от 1 до 3 часов. В прошлую ночь я лег где-то в час, а в 3 часа я уже был в кабинете. Видите? Мне надо будет за это дать отчет. Да, верно. Мы слишком близко находимся ко всякого рода глупостям или догадкам, или какой-то половинчатой вере, и сначала я должен это увидеть, и потом, когда я увижу это также должно находиться в слове. И пока что благодатью Божией совершенным образом я взял это со всех мест, вы это знаете, и это все увязалось верно. Это должно быть так, говорит Господь. Потому что это не только то, что я сам знаю это, но Слово Господа есть так, говорит Господь. Его Слово. Берем то, что Он дал мне, и связываем это вместе и показываем вам. Тогда ты сам знаешь, что это так, говорит Господь. Видите? Вот это Слово так говорит. И потом откровение, которое Он дает мне, которое противоречит тому, что любой из нас когда-то думал. Еще бы, противоречит тому, что я думал, потому что я никогда так не входил в это, и теперь мы видим, что это соединяется вместе, и что это? Это так говорит Господь. Верите? В точности. До сего часа там было пустое место, и потом приходит Господь, и вот так ставит это на место. Итак, вы видите, вот оно все, это Господь. О, как я люблю Его! Я люблю Его всем своим сердцем. Помните? Мы не смогли пройти к алтарю, некоторые держат свои руки поднятыми. Понимаете, это ваше личное дело. Это то, что вы желаете делать. Понимаете? Это часто уже так близок, что тебе надо нажимать изо всех сил, не то чтобы тебя тащили. Понимаешь, просто нажимать, пытаясь войти. Господь, дай мне войти, не оставь меня снаружи, Господь, двери закрывайся, только бы мне войти. Понимаете? Однажды Бог затворит двери. Он сделал это в дни Ноя, а те стучали в ту дверь. Правильно? Помните, в Библии сказано, что 7-ю стражу. Верно? Некоторые уснули в первую стражу, во вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, но в 7-ю стражу объявили, раздался крик. Жених идет. Выходите встретить его. Спящие девы сказали, слушай, дай мне такого масла. Невеста сказала, у меня достаточно для тебя. Достаточно. Если ты хочешь этого, иди молись об этом. Разве вы теперь не видите эту стоящую деву? Гляньте на епископальную церковь, на пресвитериан, лютеран и остальных, которые стараются. Но беда в том, что вместо того, чтобы стараться получить Святого Духа, они стараются заговорить на языках. И многие из них говорят на языках, а стыдятся прийти в эту церковь, чтобы за них помолились, хотя чтобы я приходил к ним домой и молился за них. Вы называете это Святым Духом? Это говорение на языках, а не Святой Дух. Понимаете? Так вот, я верю, что Святой Дух говорит на языках. Вы знаете, что я в это верю. Но также есть и подделки под это, да? Плоды Духа доказывают, что это такое. Плоды с дерева доказывают, какое это дерево. Плоды, а не кора. Теперь, заметьте, когда она пришла в тот последний час, и там, когда они вошли, тогда и сказали, что ж, я верю, что теперь я это получила, я верю, что получила. Да, мы получаем это. Я лучше не буду это говорить, а то начнется смятение. Когда я однажды сказал, как наступит восхищение, я... Так вот, если вы говорите, что вы застанете, хорошо. Смотрите, будьте начеку, все правильно, это ваше дело. Когда эта спящая дева, видите, подумала, что она домолилась и вернулась, невеста уже исчезла. Она ушла, а та и не узнала об этом. Как вор ночью. Тогда они начали колотить в дверь. И что случилось? Что произошло? Они были брошены в период скорби. В Библии сказано, там будет вопль, и плач, и скрежет зубов. Правильно? Когда это произойдет, братья и сестры, я не знаю. Но я... Может быть, это просто я, понимаете? Вот что... Это моя мысль, понимаете? Я верю, что это так близко. Каждый день я желаю, я просто стараюсь ходить как можно осторожнее, понимаете? И теперь, когда вы знаете, нечто сегодня произошло, я видел, как что-то наступило, я просто, у меня перехватило дыхание. И там он находился, прямо там находился этот свет, и он был здесь, и я знаю, что это истина. Я подумал, о боже, я не могу этого сказать. Я просто вышел из комнаты, походил туда-сюда, брат, я подумал, о, что я могу сделать? О, видите, и мне надо отправиться на рыбалку или еще что-то, или я просто... Я не могу вам сказать, видите. Итак, у нас было хорошее время, не так ли? Хвала Господу, аминь. А? У нас волнующее время. Мое сердце переполнено счастьем и радостью. Но когда я думаю об этом мире, о тысячах, о которых я знаю, что они погибли, на них черная тень. Тогда сердце обливается кровью. Что ты можешь сделать? Просто чувствуешь, как Дух Святой вопиет в сердце твоем. Подобно, как было у нашего Господа, когда он смотрел на Иерусалим, на свой собственный народ, видите, сказал, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птицах, птенцов своих, и вы не захотели». Просто чувствуешь, как Святой Дух говорит, «Как часто я собирал вас, но вы не пришли». Видите, мы стоим у порога, друзья. Что бы там ни было, Бог знает. Никто не знает, когда это произойдет. Это секрет. Никто не знает, когда это случится. Но Иисус сказал нам, когда вы увидите эти вещи, все эти вещи, точно как я прошел, сопоставляя с шестой печатью, то, что Он сказал в Матфея 24, вы помните, что Он сказал, когда вы увидите все, сие начнет происходить, знайте, что близко, при дверях. Внимательно взгляните на следующие стихи. 30-31 стихи, далее 32-33 стихи. Он сказал, и он пошлет ангелов своих, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Правильно? Сказал, теперь возьмем, помните, как раз здесь он остановился, он не пошел дальше шестой печати. Он ничего не сказал о седьмой, он сказал первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Но там он остановился, ничего об этом не упомянул. Взгляните на следующее, что он сказал, теперь возьмем притчу. Затем он начинает притчу. Он сказал, вот что будет. Он отвечает на все три вопроса. Какие будут эти признаки, и какой признак своего пришествия, какой будет признак кончины этого мира. И шестая – это кончина этого мира. И возглас седьмого ангела поднял руки и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Земля дает рождение новому. Это закончилось. И вот мы здесь. Как раз при дверях. О, я трепещу. Господь, что я должен делать? Что еще я могу сделать? Видите, и потом просто подумать, как смотришь на это место и на этих дорогих людей. Я стоял там, взглянул на себя, и я подумал, о, Боже, Они не должны упустить это. Я должен их подтолкнуть. Я просто должен спустить эту аудиторию и подтолкнуть их. Но ты этого не можешь. Ты, никто не может прийти, если отец мой не притянет его. Здесь у нас есть одно утешение. Все, которых дал мне отец, придут. Но остальные с теми организациями, зависимые от них, зрители. И он обольстил всех живущих, обитающих на земле, имена которых не были записаны в книге жизни Агнца, запланированы на основании мира. О, ужас. Итак, вы видите, это весьма печально. Единственное, что ты можешь сделать, это только стоять со словом, то иначе хуй делай то, что он говорит тебе делать. Понимаете? Что он говорит, то и делай. Делай это. А ты там выглядываешь и говоришь, вот тебе на, а не делать вот это, потом, о, это только... Вы не представляете, какое напряжение. Теперь я хочу сказать вот что. Я полагаю, что ленты остановили. Многие люди говорят, разбранком, со служением такого рода я должен следить, потому что люди просто берут эти кассеты и разбирают их по частям, вы знаете. Так что, когда они говорят, разбранком, мы желаем служения, вы не знаете, что вы говорите. Вы честно, вы не знаете, что с этим идет, брат и сестра. Ой-ой-ой. И ответственность, когда люди держатся за то, что ты говоришь. Запомните, если вы говорите им неправду, то Бог спросит вас за их спрос. Когда подумайте об этом. Это ужасная вещь. Итак, имейте любовь. Любите Иисуса всем вашим сердцем. Просто будьте простыми, никогда не пытайтесь что-нибудь вообразить. Будьте простыми перед Богом. Потому что чем больше вы стараетесь вообразить, тем дальше вы уходите от Него прочь. Понимаете, просто верьте Ему. Вы говорите, так когда же Он придет? Если Он придет сегодня, хорошо. Если Он придет спустя 20 лет, то все равно хорошо. Я собираюсь идти тем же самым путем, которым иду сейчас. Следуй за ним, Господь, если ты можешь меня где-нибудь использовать, вот я, Господь. Если 100 лет спустя, если мои внуки еще будут жить, ожидая его пришествия, пусть, Господь, я не знаю, когда это будет, но дай мне сегодня идти правильно, только с тобой. Понимаете, я хочу, потому что я воскресну в тот день, просто как будто я где-то немного поспал. Направляй сюда, в тот славный дворец, в тот Царствие Божие, где все старые будут молодыми, где уже в белых одеждах, измененные мужчины и женщины, красоте своей, просто искусство. Красивые мужчины и милые женщины стоят там во всей красе и стати, молодые женщины и молодые мужчины стоят там, и никогда не состарятся, не сделают греха, никогда не будет никакой ревности или ненависти или еще чего-то. Вот это да. Я думаю, что лента уже выключена. У меня еще около 3 или 4 минут, и я хочу поговорить с вами. Хорошо? Вот это личное дело, понимаете? Потому что завтра я... Это будет настолько потрясающе. Я думаю, что лучше скажу это сейчас, что я собираюсь сказать. Это только для нас. Это было просто... Я был просто... Вы знаете, у меня есть жена, которую я люблю. Это мета. И я даже не женился бы на ней из-за любви к моей первой жене, но... Однако, хотя я и заботился о ней, я не женился бы на ней, если бы Бог не сказал бы... Мне это сделать. Вы знаете эту историю, как она ушла молиться, и я молился, и потом он точно сказал мне, что делать, и сказал, иди женись на ней, и точное время для этого. Она милая женщина, и она сегодня молится за меня. И вот теперь 8 часов, и она теперь дома, вероятно, молится. Теперь послушайте. Однажды она сказала мне, Билл, я хочу задать тебе вопрос о небесах. Я сказал, хорошо, Мета, что за вопрос? Она сказала, ты знаешь, что я тебя люблю? Я сказал, да. Это было как раз после того, как это здесь произошло. Она сказала, ты знаешь, что Хоуп тебя тоже любила? Я сказал, да. И она сказала, я думаю, что я не ревнивая, сказала она, но все же Хоуп была. И она сказала, так вот, когда мы попадем на небеса, а ты говорил, что ты ее там видел? Я сказал, а она была там, и я видел ее, я 2 раза видел ее там. Она там. Она ждет, когда я приду. Так же и Шарон, я видел ее. Точно так же, как и вижу вас. Я видел ее там. Она сказала, так вот, когда мы пойдем туда, сказала, который из нас будет твоей женой? Я сказал, обе. Никакой не будет. И все же вы обе будете. Она сказала, я не понимаю этого. Я сказал, дорогая, присядь, дай я тебе кое-что объясню. Я сказал, так вот. Я знаю, что ты любишь меня, и ты знаешь, как я люблю тебя, и уважаю, и почитаю. Теперь напомни, например, что если бы я вышел на улицу прилично одетым, какая-нибудь проститутка, довольно хорошенькая, подошла бы и обняла меня и сказала, «О, брат Бранхам, я люблю вас!» Начала бы хапать меня руками и обнимать. Что ты подумала бы? Она сказала, «Я думаю, что это мне не очень понравилось бы». И я сказал, «Я хочу тебя кое-что спросить. Ты Кого ты больше любишь, если уж говорить на чистоту, меня или Господа Иисуса? Ну, это просто семейный разговор. И она сказала, Господа Иисуса. Она добавила, да, Билл, хотя я тебя сильно люблю, но я скорее оставила бы тебя, чем его. Я сказал, спасибо, дорогая. Я рад это услышать. Я сказал, так вот, что если бы та же самая женщина подошла бы к Иисусу, положила бы ему на плечи свои руки и сказала, Иисус, я люблю тебя, что ты об этом подумала бы? Она сказала, я радовалась бы этому. Видите, это перемена из Филиова в Агапа. Видите, это любовь еще выше, понимаете? И там нет такого, как мужья и жены, как и воспитывать детей, это закончено. Нет женского и мужского пола. И железы уже, там они одинаковые, понимаете? Их уже больше нет. Половых желез нет вообще. Вы просто, да, представьте себе без половой железы. Они в нас заложены для того, чтобы населять землю, понимаете? Но там уже не будет. Там не будет ни мужской, ни женской железы. Нет. Но там будет облик Божьего произведения искусства. Совершенно верно. Мы будем действительно настоящими. Филио не будет вообще, только Агапы. Понимаете? Поэтому жена больше не будет чем-то таким любимым, принадлежащим тебе, и она, вы принадлежите друг другу. Нет такой вещи, как... Нет даже... Видите, там вообще нет этой части Филио. Видите, там не может быть чего-то подобного, ревности, нечего ревновать. Там нет такой сказки. Такого вообще... Ты не, вообще не знаешь, видите, и просто живут приятные молодые мужчины и молодые женщины. И она... Тогда она сказала, теперь я это понимаю, Билл. Я сказал, да. Я хочу вам рассказать, что нечто, как нечто произошло. Это был сон. Я уснул. Я никогда раньше не рассказывал об этом на публике, я рассказывал это нескольким людям, но не на публике, насколько я знаю. Мне приснилось где-то месяц после этого, что я однажды стоял и наблюдал великое время того... Нет, не суда. Я не верю, что церковь, я подразумеваю невесту, пойдет на суд. Но я находился там, когда выдавались венцы. И там был... установлен большой-большой престол, и все там стояли, и Иисус, и записывающий ангел, и там были белые слоновые кости ступени, вот так спускались таким кругом, создавали такую панораму и уходили так, что вся эта огромная группа, находящаяся там, могла видеть, что происходит. И я стоял там сзади, со стороны, я просто стоял там, и даже мысли не было, чтобы идти по тем ступеням. Я там стоял, я видел, записывающий ангел называл определенное имя, и я знал, узнавал то имя. Я взглянул, и вот оттуда идет этот брат, идет с сестрой, вот так подходят. Записывающий ангел стоял там возле Христа, это просто сон. И наблюдал, и там были их имена, они были найдены в книге жизни. Он взглянул на них и говорит, хорошо сделал мой добрый и верный слуга, теперь входи. Я посмотрел назад, куда они пошли, там был новый мир и радость. И сказал, войдите в радость Господа, которая была вашей от основания мира. Видите, я подумал, они проходили там и встречая друг друга, они радовались и уходили за горы в красивые места. Я подумал, о, как это удивительно, слава, аллилуйя, просто подпрыгивая. Потом я услышал, как назвали другое имя, я подумал, о, я знаю его. Вот он там идет, наблюдал за ним, войди в радость Господа, мой хороший. Ох, я сказал, хвала Богу. Ну, скажем, например, они говорят, Орман Невилл. Я говорил, это старина брат Невилл, вот он, понимаете? И вот он выходит из той толпы, понимаете? Теперь он говорит, войди в радость Господа, приготовленную для тебя от основания мира. Ходи. И старина брат Невилл просто изменяется и пошел туда восклицая и радуясь. Слушай, я просто кричал, слава Богу, стоял там, и у меня самого было прекрасное время, когда видел, как ходят мои братья. И там стоял записывающий ангел и сказал, Уильям Брансом. Я не думал, что мне придется идти. Так что я напугался, я подумал, ой-ой-ой, мне надо идти? И так я пошел туда, и просто как-то похлопал у меня, привет, брат Брансом, благослови тебя, Бог, брат Брансом. Я шел через большую толпу народа, они похлопывали меня, и все они пробирались, чтобы вот так похлопывать меня, благослови тебя, Бог, брат. И я шел и говорю, спасибо. Похоже, как когда выходишь из собрания или откуда-нибудь, вы знаете, мне надо было идти по этим большим белым ступеням, и я начал подниматься туда, и как только я сделал первый шаг, я остановился, я смотрел на его лицо, я подумал, я хочу вот так хорошенько посмотреть на него, и я остановился, мои руки были вот так, я почувствовал, как кто-то взял меня за руку, это была чья-то рука. Я оглянулся, это стояла Хоуп. Ее большие темные глаза и темные волосы не спадали сзади по белой одежде, вот так смотрела на меня. Я сказал, Хоуп. Я почувствовал, что-то касалось этой руки, а оглянулся, это была Меда. Смотрел темными глазами, темные волосы не спадали, белая одежда, и я сказал, Меда. И они посмотрели друг на друга вот так, они были, я держал их за руки, и вот мы пошли, направляясь домой. Я проснулся. Я встал и сел на стул и плакал, и понимаете, я думал, о боже, я надеюсь, что так это и будет. Они обе связаны со мной в этой жизни, и растили детей, и все такое, и вот мы идем в новой жизни. О, да. где совершенство. Нет ничего такого. О, это будет удивительная вещь. Не упустите этого. Не упустите. Благодатью Божией делайте все, что можете, и тогда Бог позаботится об остальном. Тогда... Люблю Его. Люблю Его. Он первым возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасением. Давайте споем это еще раз. Всем своим сердцем поднимите ваши глаза к Богу. Люблю Его. Брат Бранхам выходит из-за кафедры и молится за женщину. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Хорошо. Она и не ожидала, что доживет до конца собрания. Это верно. Вот она подняла свои руки вверх, прославляя Бога. Вот почему я здесь надолго задержался. Не сказал вам зачем. Я рассказывал о меди. Но я следил, чтобы увидеть. Я следил, как этот свет кружился вперед и назад. И прошел бы и повис над ней. Я подумал, вот оно что. О, разве это не удивительно? Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь всем своим сердцем. Просто думайте о Его доброте и милости. Люблю Его. Аминь. Он прежде возлюбил. Теперь видите, насколько лучше? Аминь. Вот оно что. Теперь иди и будешь здорова. Аминь. Благодать Божия явилась тебе, чтобы дать тебе здоровье. Аминь. Спасение мне. О, слава Богу! Люблю Его. Хорошо, ваш пастор? Кто-то спрашивает, брат Бранхам, завтра начинается в 9.30? 9.30. Где-то в 9 часов. После завтрака в 9 часов вы начнете в 9, я начну в 9.30. Конец проповеди.